Глава седьмая. «Вам не кажется, что Ширилл как-то равнодушен к моему увечью?» — спросила Дениза. «Вовсе нет», — сказала Уилла, — «ничуть». Только что они совершили многотрудный поход в туалет и обратно. Теперь Уилла перестилала на кушетке сбитые простыни, а Дениза сидела в кресле, пристроив костыли к подлокотнику. «Нет, вы прикиньте, она выходит во двор, и тут что-то бабахает. На земле окровавленная мать. Это же ужас, правда?» «Нет, ничего подобного. Она такая говорит, значит, я переночую у сэр Джо. Просто Ширилл разумная девочка. Она видит, что ничего непоправимого не произошло и реагирует спокойно. Похоже, Денизу это не убедило». «Лучше бы ты тревожилась о другом», — про себя подумала Уилла. «Например, о том, что девочка влюблена в этого сэр Джо. Или о том, что она сильно скучает по Шону. Ей явно не достает мужской руки. А порой женская, ибо никакая нормальная мать не взвалит столько самостоятельности на девятилетнего ребенка». «Другим детям снились бы кошмары», — продолжила Дениза. «Они бы беспрестанно спрашивали о маме, переживали за нее. Они закатывали глаза, стоит ей чуть-чуть пожаловаться». Уилла не сдержала улыбки. Ширилл и вправду не выносила нытья Денизы. «А ведь кроме меня у нее никого. Интересно, куда бы она делась, если бы меня убили?» «Может, к отцу?» — спросила Уилла. «Ха! Он даже не знает о ее существовании. Вон как! Как-то раз на вечеринке я перебрала пиво, второй курс колледжа». «Вы учились в колледже?» «Таусонский университет. Вы как будто удивлены». «Нет, я в том смысле, вам, наверное, пришлось нелегко». «Да уж, тяжеленько». Уилла отвернула одеяло и подошла к Денизе. Со вчерашнего дня у них выработалась система. Уилла подавала обе руки, Дениза хваталась за них и, подтягиваясь, вставала. Потом Уилла пятилась к кушетке, а Дениза подскакивала на одной ноге, и так они благополучно обходились без костылей. «Я всегда была слегка безалаберной», — сказала Дениза, приземлившись на кушетку. «Что беременна, поняла только на пятом месяце, когда было поздно что-либо предпринимать». На взгляд Уиллы это уже не вписывалось в характеристику «слегка безалаберная», но она молча помогла Денизе лечь и поудобнее положить ноги. Накануне, когда Уилла готовила ее ко сну, они сговорились, что просторные шорты и безразмерная вытянутая футболка станут бессменным дневным и ночным нарядом. «Я как думала, рожу, а потом закончу учебу», — сообщила Дениза потолку. «Однако не вышло. И у меня то же самое», — сказала Уилла. «Я бросила колледж, когда вынашивала Шона. Думала, сразу после родов вернусь, а в результате сидела дома, пока оба сына не подросли». «Да нет, разница большая», — возразила Дениза. Она имела в виду, что Уилле не пришлось поднимать ребенка одной, и у нее были деньги, чтобы в любой момент вернуться к учебе. «Нечего даже сравнивать», — хотела сказать Дениза. Питер и Ширилл исполняли третье поручение за утро. Ушли за продуктами к обеду. Питер, похоже, был рад, что есть чем заняться, а Ширилл нравилось его сопровождать. Еще один мужчина, за кем можно ходить хвостиком. Как выяснилось, Питер все же забронировал билеты на рейс в понедельник, хоть и с пересадкой в Денвере. Вот до чего ему не терпелось уехать. И не важно, что Дениза беспомощна, Ширилл еще слишком мала, чтобы вести хозяйство, и никто из соседей не готов взять на себя этакую обузу. После завтрака Дениза позвонила родным, но и словом не обмолвилась о своей ситуации. «У нас все хорошо», — сказала она, — «просто отлично. Видимо, это не те люди, кого можно попросить о помощи». «Не хочется мне завтра уезжать», — вздохнула Уилла. «Все думаю, как вы тут будете? И мне жалко, что вы уезжаете. Ну что ж поделаешь, у вас своя жизнь». «Да никакой такой особенной жизни. Питер вроде как на пенсии, ну почти. Все никак не может оставить дела». «Это понятно, мужчина. Вот-вот». Иногда Уилле казалось, что полжизни она извинялась за какого-нибудь мужчину. даже больше, чем полжизни. Сначала Дерек, потом Питер вечно куда-то неслись, а она поспешала следом, подбирая за ними обломки, извиняясь и объясняя. «Черт, в списке продуктов я забыла про мороженое», — вдруг сказала Дениза. «Хотите, я позвоню Питеру? Ладно, бог с ним, лишние калории». «Сейчас позвоню». Уилла пошла в прихожую за своей сумкой. «Скажите, мятная с шоколадной крошкой. Только не зеленая, слышите? Я люблю белое, чтоб без всяких искусственных красителей». «Мятная с шоколадной крошкой белая», — повторила Уилла, набирая номер Питера. «Алло», — ответил он. Фоном слышались гул голосов и писк сканера. «Дениза просит купить мороженое», — сказала Уилла. «Мятное с шоколадной крошкой, только белое». «Белый шоколад? Мороженое белое. Ладно. Правда, мы уже в очереди к кассе. Извини, пустяки». Питер был так покладист, потому что ускорил отъезд, и теперь чувствовал себя виноватым. Уилла видела его насквозь. «Шерил знает этот сорт», — уведомила Дениза, когда Уилла закончила разговор. «Вот уж про кого не скажешь, что дитя пиццерии, Макдональдса и Бургер Кинга». «Как, как?» «Нет, она до мозга костей дитя ресторана морепродуктов». «Ах, в этом смысле? Я удивляюсь, откуда в ней это? От вас, наверное? Вы же избегаете искусственных красителей?» «Только из-за страха перед раком». «Все равно это пример. Лучше бы мне воздержаться от мороженого. Я ж почти не двигаюсь. Знаете, я считаю, что напряжение, боль и тревога сжигают калорий больше, чем физические упражнения». Уилла спрятала телефон обратно в сумку. «Так вы вон какая, маленькая, изящная. У вас узкая кость и совсем другой обмен веществ. Кроме того, вы замужем. Вам нечего волноваться. А я все еще в поиске. Правда? Хотите выйти замуж?» «Конечно хочу. Что тут странного? Так положено пройти по жизни вдвоем». Кажется, это реплика из пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок», где мать играла помощника режиссера, — подумала Уилла. Помнится, ее тогда совсем еще ребенка поразила верность этих слов. «А вы с Шоном не думали пожениться?» — Уилла постаралась спросить как можно мягче. Вопрос этот занимал ее с тех пор, как она увидела Денизу, очень отличавшуюся от обычных подружек сына, школьных черлидеров и университетских активисток, бойких задавак, чьих истинных чувств никогда не угадаешь. «Я-то думала», — ответила Дениза, — «а вот за Шона не скажу». «Понятно», — опечалилась Уилла. «Что ж, может, оно и к лучшему». Днем зашла Келли, принесла консервированную ветчину. «Уж извините, готовка это не мое», — сказала она, передавая банку Уилле. Вся в украшениях и нарядном платье, с порога гостиной она объявила, что нынче была в церкви, и записала Денизу в молебен о здравии. «Соседку мою, говорю, подстрелили, а у нее ребенок на шее». Келли вошла в комнату и звучно шлепнулась в кресло. «Вообще-то я ближе к подростку, чем к ребенку». Шерил по-турецки сидела на коврике и гладила аэроплана. «На подростка ты не тянешь», — возразила Келли. «В следующем январе мне перевалят на второй десяток. И потом я вовсе не на шее». «Ладно, считай, как хочешь», — отмахнулась Келли. При дневном свете казалось, что вытравленные волосы сильно старят ее. Она то и дело поправляла выбившиеся кудряшки, словно чувствуя, что с прической что-то неладно. «Ну, как ты, Дениза?» «Скоро спячу». «Так включи телек, чего не смотришь? От телевизора я уж окосила». «Келли, не хотите чая со льдом?» Уилла искала повод уйти из комнаты, но гостья отказалась. «Нет, спасибо». «А где ваш красавец муж?» «Где ты здесь?» Уилла не хотела говорить, что Питер укрылся в спальне с включенным кондиционером. «Я сейчас вот только...» Она показала банку с ветчиной и сбежала в кухню. Поставив банку на столешницу, она подошла к окну и проверила, влажная ли земля у маленькой Карнеги. В соседнем дворе Эрланд бесцельно подкидывал валан на ракетке. В другом дворе миссис Минтон одной рукой держась за ходунки, неловко пыталась перебросить комбинацию через бельевую веревку. В кухню вошла Шерил. «Вы вправду завтра уезжаете?» Уилла отвернулась от окна и посмотрела на девочку. «Да, собираемся. Пожалуй, я недостаточно сильная, чтобы отводить маму в туалет. Вот и я об этом думаю. И еще мне придется одной ходить за продуктами и самой готовить. Ладно, я спрошу Питера, нельзя ли поменять билеты на другое число?» Однако Шерил обещанием не удовольствовалась и по-прежнему смотрела выжидающе. «А вот прямо сейчас пойду и спрошу», — сказала Уилла, без энтузиазма. Минуя гостиную, она услышала голос Келли. «А по мне, так без них даже лучше. Как избавилась я от Дарвина, будто камень с души свалился. Свобода! Дышишь полной грудью. Я считаю, мужиков переоценивают». Уилла притормозила, интересуясь ответом Денизы, но вместо него услыхала шумный выдох. Видимо, Келли курила. Точно, пахнула табачным дымом. Уилла заглянула в комнату и увидела, как Келли стряхивает пепел в горшок с филодендроном. Подъем по лестнице казался перемещением в иной климат. С каждым шагом становилось все жарче. Но когда Уилла открыла дверь гостевой комнаты, ее обдало потоком холодного воздуха, а рев кондиционера резанул слух. Разутый Питер с ногами сидел на кровати и, привалившись к спинке, читал воскресный номер «Таймс Мэгазин». «Как там дела?» — спросил он, выглянув из-за журнала. «Келли пришла». «Отлично». Питер вернулся к чтению. «Милый, по-моему, нам не надо уезжать». Казалось, Питер не собирается отвечать, но потом сказал, не отрывая глаз от страницы: «С данным утверждением я не согласен. Я не представляю, как они управятся одни». «Они не одни. Есть соседи, есть коллеги Денизы». «Этого мало», — возразила Уилла. Питер поднял взгляд от журнала. «У меня идея». Уилла приободрилась, но услышала совсем не то, что ожидала. «Дениза может обратиться в соответствующее агентство и нанять помощницу». «Ты же знаешь, ей это не по карману». «Да? Наверное, ты могла бы подкинуть ей деньжат, если речь идет о недельной услуге». «Конечно, только идея не понравилась». Уилла понимала это разумное решение проблемы, но почему-то оно ее огорчило. «Маленькая, послушай меня», — сказал Питер. Через силу она посмотрела ему в глаза и стала крутить ремешок часов на запястье. «Ты прекрасно понимаешь, что происходит. Сыновья твои выросли и разлетелись, и они вроде как разочаровали тебя».
«Что?»
— Уилла оставила ремешок в покое. «Никто никого не разочаровал». «Хорошо, скажем так, они не очень-то с тобой общаются».
«Нет, общаются. На завтрашний вечер намечен ужин с Шоном».
«Разве ты его не отменила?» Уилла молчала. «И ужин этот предложила ты, не он. Что до Иэна, с ним, согласись, просто невозможно связаться».
«Да, мобильная связь там не работает, вот почему. Но он звонит всякий раз, как доберется до цивилизации. Ты так говоришь, потому что у тебя нет детей. Ребята выросли. Но ведь это естественно, и потом, они же мальчики. Не жди, что мальчишки будут с тобой сплетничать и поверять свои тайны. Может, все проще? Ты тоскуешь по материнству, я это могу понять. Но ты вот подумай, у тебя есть я. И ничто не мешает нам насладиться нашей золотой порой».
Питер шутил, однако Уилла не улыбнулась. «К примеру, я неоднократно предлагал тебе заняться гольфом».
«Я пробовала», — сказала Уилла. Она взяла пару уроков и даже купила комплект спортивных юбочек из быстро сохнущей ткани и белых носков с помпончиками.
Но бросила.
«Потому что не получилось. Я не виновата, что я не спортивная. Ладно». Уилла чувствовала, что разговор уходит в сторону. «Если так хочешь уехать завтра, «Езжай один, а я останусь». Она ждала ответа, но Питер молчал. «Я тебя отпускаю. Сама же останусь, пока Дениза не оправится. Бен говорит, скоро она перейдет на гипсовую лангету, и тогда сможет...» «Какой еще Бен?» — не понял Питер. «Ну, сосед ее, врач, не помнишь? В лангете она сможет ходить по лестнице. И тогда со спокойной душой я уеду». Совсем не кстати Уилла сообразила, что на лангету, как сказал Бен, можно будет перейти недели через две. Питер, похоже, это запамятовал. Вот и хорошо. «Ладно, раз ты этого хочешь», — проговорил Питер и опять уткнулся в журнал. Уилла мешкала, слегка ошарашенная. Муж вправду согласился, чтобы она осталась? «Тогда, пожалуйста, разбронируй мой билет», — наконец сказала она. Питер только кивнул и перевернул страницу. Уилла вышла из комнаты, притворила дверь. Зной шлепнул ее по лицу точно влажная тряпка, но с каждой ступенькой вниз становилось прохладнее. В гостиной Дениза, разогнутой проволочной вешалкой, чесала ногу по краю гипса и рассказывала. «Тебе еще повезло, — говорит хирург, — что пуля была неразрывная». «Повезло? — спрашиваю. — Вы так думаете?» Келли исполняла трюк курильщика, выдыхала дым в сторону и рукой безуспешно его разгоняла. «Типично, — сказала она, — непонятно о ком, о хирурге или мужчинах вообще». Едва Келли ушла, как звонок возвестил о прибытии Бена Голда с миссис Минтон на буксире. Уилла открыла сетчатую дверь и посторонилась, пропуская их в дом. Волоча ноги, старуха вошла первой. Бен следовал по пятам, готовый, если что, ее подхватить. Ходунки остались у крыльца, видимо, ими пользовались только для равновесия. «Потихоньку, потихоньку», — остерегала себя миссис Минтон. Нынче она была в некрасиво короткой юбке, не скрывавшей бледные ноги в синих прожилках, и открытой блузке, выставлявшей на показ костлявые руки. Уилла впервые видела ее без домашнего халата. Добравшись до гостиной, старуха остановилась и оглядела Денизу. — Ты смотришься вполне здоровой, — сказала она. — Так я здорова, если не считать треклятую ногу. — Шерил, кыш из кресла, пусть миссис Минтон сядет. Мне всегда хотелось узнать, каково это, когда в тебя стреляют. Под приглядом Бена старуха мелкими шажками двинулась к креслу. Сперва ничего не чувствуешь, толчок и все. А вот потом боль изводит, и как будто переливается. Встанешь, так она сползает по ноге и шибает в пятку. Миссис Минтон крякнула и, ухватившись за руку Бена, медленно опустилась в кресло. «Шерил, ты, надеюсь, помогаешь маме?» — спросила она, оправляя юбку. «Угу». Присев на корточки, Шерил почесывала пса за ушами. «Кто хочет чаю со льдом?» — предложила Уилла. «Нет, спасибо, дорогая», — отказалась миссис Минтон. «Я тоже не буду», — сказал Бен, усаживаясь в качалку. «А где ваш муженек?» — поинтересовалась старуха. — Наверху покоится. Завтра утром он уезжает, — сказала Уилла. Дениза и Шерил повернулись к ней. — А вы? — спросила Дениза. — Я подумала, что смогу остаться еще на несколько дней, если у вас, конечно, нет возражений. — Нет! — протяжно выдохнула Шерил. — Боже мой! — воскликнула Дениза. — Я понимаю, что должна вас отговаривать, но... — Спасибо, Уилла. Пустяки. У меня нет срочных дел дома.
— Но супруга покидать негоже, — строго сказала миссис Минтон.
— Так всего на 2-3 дня.
— Его надо лелеять.
— Я лелею, — заверила Уилла.
— Вот вам мой пример. Мужа я лишилась давно. Но дня не проходит, чтобы я не раскаялась, что уделяла ему мало внимания. Он погиб под Геттисбергом.
— В гражданскую войну? — опешила Уилла.
— Ну да. Любил он нарядиться в форму южан и поучаствовать в знаменитых сражениях. и однажды, когда его вроде как убили, он упал и уже не поднялся. Оказалось, инфаркт. «Историческая реконструкция», — шепнул Бен. «О, Господи!» — выдохнула Уилла. «Я утешаюсь тем, что он хотел бы так умереть», — сказала миссис Минтон. «Однако же...» «И теперь я болтаюсь по дому, одна-одинешенька. Похоже, на нашей стороне улицы живут сплошь одиночки».
«А мы с мамой», — возразила Шерил, — «и сэр Джо с Эрландом».
«Я говорю о супружеских парах», — пояснила миссис Минтон, и стала считать на пальцах. «Жена Хала сбежала, Келли в разводе, Дэйв тоже, жена Бена умерла».
«Погодите,
а Барри и Ричард женаты?»
«По-моему, нет», — ответила Дениза. «Они голубые, ну да ладно.
Нынче всем, у кого есть муж, я говорю, слышь, ты цени его», — сказала старуха. «Цени, — говорю, — пока он живой».
«Когда-то я тоже потеряла мужа», — поделилась Уилла. Дениза, наверное, об этом знала, но все другие заинтересовались. Отец Шона погиб в автомобильной аварии, когда сын еще только заканчивал школу.
«Ну, значит, вы сами все знаете», — удовлетворенно покивала миссис Минтон.
«Знаю.
Бывает, утром встанешь, сготовишь завтрак, и вдруг осознаешь, что накрыло стол на двоих».
«Верно», — сказала Уилла. С ней такого не случалось, но она понимала, о чем говорит старуха.
«Вечер тянется бесконечно. Ты думаешь, пора уж ложиться, что ли? А глянешь на часы — всего 7:30. И сам с собою разговариваешь». С качалки откликнулся Бен. «Пойду-ка чего-нибудь придумаю на ужин», — говоришь себе. И голос твой от долгого молчания скрипит, как несмазанная телега.
Уилла окинула его внимательным взглядом. Бен смущенно поежился, как будто слова эти ненароком сорвались с языка. «Лизе нет уже 17 лет, а наш единственный сын в Уганде», — проговорил он. «Думаете, почему до сих пор я вожусь с этой уймой писаниной под названием «медицинская практика»? Чтоб хоть иногда общаться с живым человеком».
«Сын его — врач без границ», — сказала миссис Минтон.
«Это замечательно», — отозвалась Уилла. «Да, но только он на другом краю света», — сказал Бен. «Знаете», — Уилла запнулась, однако продолжила. «После смерти мамы отец стал дробить день на маленькие кусочки. В смысле, он не загадывал, как дожить свою жизнь, а радовался мелочам, вроде бейсбольного матча по телевизору».
«Что ж, способ хороший, если срабатывает», — сказала миссис Минтон.
«Вот именно. Если. У меня не получилось, такая уж я уродилась. Не умею жить моментом. Я из тех, кто на отдыхе беспрестанно мучается, а духовку-то я не забыла выключить. А как пройдет обратный перелет?» Дениза рассмеялась. «Я бы думала только об одном — как растянуть отпуск подольше. Понимаете, да? Вот вы так умеете, а я нет».
«Ну, мне пора», — сказала миссис Минтон. «Надо полить мои африканские фиалки».
Бен хлопнул себя по коленкам, встал и помог ей выбраться из кресла. К ужину Питер сулился приготовить курицу на гриле, но так и не вышел из комнаты. И тогда Уилла сама запекла ее в духовке. Вечером он, ничего не объясняя, мрачно уселся за стол и расстелил салфетку на коленях. Когда Уилла начала разрезать курицу, Питер не сказал ни слова, хотя обычно заявлял, что лучше него с этим никто не справится. Он явно пребывал в брюзгливом настроении. Поскольку сейчас их было 4, ужинали в столовой. Утром Бен принес офисное кресло на колесиках, и теперь даже Шерил могла спокойно докатить Денизу от кушетки
до обеденного стола или до компьютера в углу комнаты. Бен сказал, что жесткие подлокотники — хорошая страховка от падения, но за ужином Дениза пожаловалась. «Они мешают перебраться с кушетки в кресло. Знаете, что я думаю? Надо как-нибудь их убрать». Она выжидающе посмотрела на Питера. «Отвинтить их, что ли?»
«Я в этом не разбираюсь».
Питер вилкой подцепил кусок курицы и принялся жевать. Дениза перевела взгляд на Уиллу. «После ужина я посмотрю, что можно сделать», — сказала та. Питер подцепил очередной кусок. В основном беседу поддерживала Шерил, взбудораженная тем, что Пэтти и Лори завтра возвращаются домой. «Не терпится их увидеть», — говорила она. «Пэтти всегда придумывает что-нибудь интересненькое. Если мы с Лори бесимся от скуки, она усмехнется, эх вы, и покажет новый карточный фокус или новое приложение в своем смартфоне. Пэтти хочет стать ведущей игрового шоу, когда вырастет». «Мое мнение, что эта девочка не по годам развита», — сказала Дениза. «Однажды мы пригласили ее с нами в кино, и я глазам не поверила, увидев, как она вырядилась. Классный был прикид. Она выглядела потаскухой». Питер внимательно изучал потолок. «Представляете, Уилла, почти прозрачный топ с открытым плечом. И что это за вид? Типа, ой, вообразите, с меня пытались сорвать одежду. Плюс шорты, обрезанные выше некуда. И туфли на каблуках, а? В 11 лет собралась в кино». «К твоему сведению, эти туфли для степа», — сказала Шерил. «В них танцуют». «Ой, ради бога, простите, я ошиблась. Конечно же, на сеансе мультфильмов все обязаны сплясать». «Кому еще курицы?» — спросила Уилла. У нее, похоже, собиралась разболеться голова. Никто не ответил. После того, как они с Шерил помыли посуду, Уилла осмотрела вертящееся кресло и решила, что подлокотники снять можно. «Дениза, у вас есть крестовая отвертка?» — спросила она. «Посмотрите там в ящике со всяким хламом. Только я не уверена». Это не обнадежило. Но Уилла прошла в кухню и выдвинула ящик, где навалом лежали разные инструменты — клейкая лента и шнур для картин. Вдруг вспомнилось, как ее родители приезжали навестить внуков. Печально покачивая головой, отец говорил: «Знаешь, в верхнем туалете труба подтекает. Если хочешь, я починю». Или: «Ты заметила, что дверь кладовки перекосилась? Ничего, если я поправлю». Уилла понимала, что так он выражает свою любовь к ней. И пусть она тайком вздыхала, услышав об очередном изъяне в ее хозяйстве, его желание помочь было невероятно трогательно. А теперь вот она сама покачивала головой, роясь в ящике с хламом. Крестовая отвертка нашлась, и Уилла присела на корточки перед креслом, дабы навести порядок в этом мире. Сразу после 60 минут Питер ушел спать, сказав, что такси заказано на 5 утра. Он попрощался с Денизой, пожелал ей скорейшего выздоровления и велел Шерил заботиться о маме. «Огромное спасибо, что одолжили нам свою женушку», — сказала Дениза. Питер не ответил: «Пожалуйста». Потом они втроем сыграли несколько конов в «Верю-не верю». Дениза сидела на кушетке, Шерил на полу, Уилла в качалке, которую подтащила к журнальному столику. Оказалось, нынче уже не говорят «не верю», говорят «брехня». На первом же блефе Уиллы Шерил гаркнула: «Брехня!» Уилла испуганно вздрогнула и посмотрела на Денизу, но та лишь выдула громадный розовый пузырь из жвачки, разглядывая свои карты. Понемногу Уилла обвыклась, но свое неверие выражала перханием. Шерил и Дениза сочли это уморительным. Потом Шерил отправилась в свою спальню, а Уилла вывела аэроплана. Затем она уложила Денизу и, пожелав ей спокойной ночи, наконец-то поднялась к себе. Умывшись в ванной, Уилла на цыпочках вошла в комнату.
предосторожность оказалась излишней, ибо кондиционер ревел во всю мощь. Свет был выключен. Питер уже уснул, либо притворялся спящим. Слабая надежда, что он предложит провести последнюю ночь в тесноте да не в обиде, не оправдалась. Ну и ладно. В темноте Уилла разделась и забралась в свою постель, от замороженного воздуха укутавшись в одеяло. Она боялась, что спать будет плохо, но, видимо, сказался напряженный день. В сон провалилась мгновенно, а когда открыла глаза, в потемках Питер уже собирал свои вещи. Потом он выскользнул из комнаты, чиркнув сумкой по дверному косяку. Вот в ванной он бреется и одевается, представила Уилла, а теперь спускается по лестнице, выходит на улицу и ждет такси. Конечно, об этом она только догадывалась, ибо кондиционер заглушал все звуки. «Меня будто наглухо заколотили в ящик», — подумала Уилла. Накрыла легкой паникой. «Что я здесь делаю? И вообще, где я?» Наконец она взяла себя в руки, встала и выключила кондиционер. Агрегат дрогнул и смолк. Открыв второе окно, Уилла опять залезла в постель. Вместе со стрекотом цикад в комнату вплыл далекий вой сирены скорой помощи. Через минуту-другую к дому подкатила машина. Два мужских голоса перебросились парой фраз, хлопнула дверца, машина уехала. Теперь слышались только цикады, словно кто-то шкуркой зачищал доску. Секунду передохнет и опять примется за работу. Глава 8. Шон прислал сообщение на почту. Прив.мам, давай в кафе Антуан в 6:00. «Хорошо, только я буду одна», — ответила Уилла, надеясь, что сын сообразит за ней заехать. Письмо она отправила после завтрака, а потом, вместе с Шерил, повела аэроплана на прогулку. «Когда вернемся, Шон, наверное, уже напишет», — думала Уилла. Утро выдалось славное. Соседи околачивались во дворах. Миссис Минтон, опираясь на ходунки, уговаривала Бассет-хаунда справить свои дела. Сэр Джо из шланга, поливая фургон, послал Уилле обольстительную улыбку. Детектив Дэйв хмуро разглядывал сорняки на лужайке. С Дэйвом, рыхлым пузатым мужчиной в мятом тренировочном костюме, Уилла уже познакомилась. Накануне он принес Денизе огромный пакет чипсов. Сейчас Уилла ему помахала, но он, втянув голову в плечи, так и стоял, похожий на птицу, нахохлившуюся под проливным дождем. «Он в скверном настроении», — сказала Шерил, — «как всегда по понедельникам». «А что не так с понедельником?» — спросила Уилла. «Из-за Фейсбука его телефон молчит». «Как это?» «Теперь никто не нуждается в услугах сыщика». Уилла рассмеялась. «Что смешного?» — не поняла Шерил. «Сама не знаю». На душе было удивительно легко. «Конечно, без Питера как-то странно. Зато теперь здесь можно пробыть сколько хочешь, не переживая, что уделяешь ему мало внимания». Вернувшись домой, Уилла проверила почту, но Шон так и не ответил. А вот Элейн кое-что прислала. Фотографию впечатляющего горного пика в дымке облаков. Это в ее духе. Сестра считала, всем интересно увидеть места, где она побывала. Ей даже не приходило в голову, что кто-то предпочел бы посмотреть на нее. Она не написала ни слова, только в строке тема проставила «Гора Алана». На случай, если придется ехать самой, в гугле Уилла посмотрела адрес кафе у Антуана. Оказалось, это в Таусоне. Про городок этот Уилла только и знала, что расположен он к северу от Балтимора. Она прошла в столовую, где Дениза раскладывала компьютерный пасьянс. «Можно я возьму вашу машину?» — спросила Уилла. «Сегодня я ужинаю с Шоном». Таиться не имело смысла.
Вполне естественно, что мать хочет повидаться с сыном. «Да ради бога», — сказала Дениза, не отрываясь от монитора. Пока Уилла с Шерил выгуливали пса, она сама перебралась с кушетки в кресло и доехала до столовой, здоровой ногой отталкиваясь от пола, а руками от стены мебели. Дениза явно делала успехи. «Мы встречаемся в Таусоне, в кафе. Как закончите, я бы хотела посмотреть маршрут. Терпеть не могу разглядывать карту на маленьком экране телефона». Дениза отвлеклась от пасьянса. «Как называется кафе?» «У Антуана». «Вот в этом он весь». Дениза скорчила рожицу. «Шон знать не знал про это кафе, пока я его туда не привела». «Вот оно что!» — беспомощно проговорила Уилла. «Увидите, что он закажет. Могу спорить, крабовое суфле. В тот раз я заказала суфле себе и дала ему попробовать, а он все и умял». «Ай, как нехорошо!» — сказала Уилла. «Конечно. Что ж тут хорошего?» — кольнула знакомая неловкость за сына. «Да ладно!» — Дениза потыкала клавиатуру и показала на монитор. «Вот карта. Смотрите». Уилла заглянула через ее плечо. Даже ей стало ясно, что дорога к Таусону проста. Сначала прямо на запад, потом прямо на север. Однако сам город выглядел запутанным лабиринтом улочек. От волос Денизы пахло шампунем, отдававшим падалицей. Вчера вечером Уилла помогла ей вымыть голову над кухонной раковиной. Запах этот Уилле не нравился, но сейчас показался удивительно приятным. «Возможно, Шон меня подвезет», — сказала Уилла. «Однако на всякий случай лучше подготовиться». «А почему прямо не попросить его?» «Да ну...» «Она тоже там будет?» Уилла не стала притворяться, будто не поняла, о ком речь. «Наверное». «Передайте, я надеюсь, что она довольна», — сказала Дениза. Представив, как передает это послание, Уилла засмеялась. Дениза ожгла ее взглядом, но потом криво усмехнулась. «Нет, не надо. Только если к слову придется». Все утро Уилла мысленно сопровождала Питера. Вот он летит, вот приземляется в Денвере для пересадки. До рейса в Тусон у него было время, и она ждала, что он позвонит, хоть не особенно на это рассчитывала. Пришли Пэтти и Лори, подруги Шерил. Втроем они сходили в кулинарию и вернулись с сэндвичами к обеду, с ростбифом для взрослых и подлодкой для себя. Уилла и Дениза поели в кухне, девочки — закованным столиком во дворе. В кухню доносились пронзительные голоса гостей, наперебой рассказывавших о скучной вечеринке с чокнутыми кузенами, о походе в кино на ужастик и в торговый центр за сережками, подарком от тетушки. Шерил почти не было слышно. Странно, но происшествие с Денизой не обсуждалось. Когда девочки принесли пустые тарелки, Пэтти споткнулась о загипсованную ногу Денизы. Та сморщилась и сказала: «Осторожнее». Пэтти лишь извинилась и прошла к мойке. Старшая из сестер, она и впрямь одевалась весьма откровенно. Топ-бандо на плоской груди и упомянутые Денизы обрезанные шорты. Однако обе сестрички выглядели такими бледными замухрышками, что, по мнению Уиллы, беспокоиться было не о чем. После обеда вся троица отправилась в комнату Шерил. Подъем на второй этаж сопровождался таким шумом, словно лестницу брали штурмом, потом наверху загрохотало, как будто там переставляли мебель. Затем началась какая-то игра, вызвавшая горячие споры о правилах, после чего загремело некое подобие музыки. «Наверное, это у Пэтти», — скривилась Дениза. «Представляете, у 11-летней девчонки свой смартфон». «Но, кажется, им там весело». Склонив голову на бок, Уилла прислушалась. «Забавно. Да чего все дети похожи, правда?» «Да уж, ребенок он и в Африке ребенок. Все дети одинаково дразнятся, бе-бе-бе-бе. Все с надрывом вопят. Так нечестно». «Спорим, Пэтти обучает подружек стриптизу», — — сказала Дениза, но потом, в ответ на смех Уиллы, скупо улыбнулась сама. Позже Уилла с бельевой корзиной проходила через площадку второго этажа и заглянула в детскую, любопытствуя, чем заняты девочки. Раскинув руки, Петти стояла лицом к двери. Подруги ее, тоже вытянув руки, выстроились точно за ней, отчего она выглядела существом с шестью руками, которые дерганно двигались по кругу, в такт щелчкам, пробивавшимся сквозь музыку. «Это клок-данс!» — крикнула стоявшая последний Шерил, на секунду выглянув из-за Лори. «Похоже на часы?» «Ах, вон оно что!» Щелчки — это тиканье, а руки девочек — часовые стрелки, которые скачками движутся по циферблату, как на настенных часах в школьных классах. «Очень похоже», — улыбнулась Уилла. Спустившись в гостиную, она сказала: «Жаль, вы не видите, какой забавный танец они исполняют». «Мне уж кажется, я никогда не поднимусь на второй этаж», — хмуро ответила Дениза. «Всему свое время». Уилла посмотрела на часы, без четверти четыре. Питер опять в самолете, значит, уже не позвонит. С компьютерной карты Уилла перерисовала подробный маршрут к кафе. Чтобы заранее подготовиться к поворотам в нужной улице, она записала не только их название, но и название улиц на предшествующих перекрестках. Денизу это насмешило. «Господи, боже мой!» — приговаривала она. «Городок-то крохотный!» «Вам легко говорить», — отвечала Уилла. «Кто хорошо ориентируется, никогда этого не поймет. Попросили бы Шона, чтобы забрал вас? Я думала, он сам предложит. А чего тут думать-то? Зачем миндальничать? Почему вы такая тюха?»
«Спору нет, тюха», — Уилла молча разглядывала схему.
«Или вы решили, я буду страдать, если он подъедет к дому?»
«Нет, нет.
Мне это никак, ей-богу. То была просто вспышка, когда он явился за вещами. Все давно прошло, напрочь.
Я даже не думала об этом».
Уилла не знала, что тогда произошло, но могла представить эту сцену. «Это уж пусть он страдает, что связался с такой цацей. Вот вы ее увидите, вся из себя леди, чистый платочек в рукаве. Могу спорить, она уже достала своего сожителя. Он-то поди кусает себе волосы. Локти!» — рассмеялась Уилла. «Один хрен. Кусает волосы и рвет локти». Захохотали обе. Уилла не стала говорить, что носит платочек в рукаве, если на ней одежда без карманов.
«И почему же она такая тюха?»
Близится вечер. Питер, наверное, уже дома, но не звонит. Так почему не снять трубку самой, не спросить, как дела, как долетел? «Но вдруг он прилег, встал-то рано», — говорила себе Уилла. «Зачем беспокоить человека?» И понимала, что это просто отговорка. На ужин она хотела пойти в платье трапеции, но потом решила, что в нем будет жарко. Оставался только вариант хлопчатобумажного платья, которое она уже несколько раз надевала. За неимением гладильной доски Уилла прошлась по нему утюгом на обеденном столе. Нехватка нарядов уже ощущалась, а Питер еще говорил, что она везет целый гардероб. Нынче вот пришлось постирать в машинке белье и блузки, и маленький тюбик с тональным кремом подходит к концу. Щурясь в зеркало, Уилла нанесла крем очень экономно. Потом руками пригладила волосы. Химически усмиренные кудряшки уже требовали визита к парикмахеру. Шерил ошивалась рядом, наблюдая за ее приготовлениями, но, услыхав дверной звонок с криком «Я открою!», ускакала в прихожую. Пришли Барри и Ричард, чтобы выступить, по их выражению, в роли нянек. Шерил только возмущенно фыркнула. Днем они занесли корзинку с фруктами и пришли в ужас, узнав, что Шерил и Дениза на целый вечер останутся одни. Сойдя вниз, Уилла увидела, что эта потешно несхожая пара — плотник Барри, коренастый блондин с бородкой, облаченный в мятые штаны на завязках, и риэлтор Ричард, высокий, смуглый, в элегантном костюме с белой рубашкой и галстуком — на столе распаковывает пиццу. «Сейчас перекусим и сыграем в скребл», — сказали они. «Доску мы прихватили с собой». «Я плохо играю», — призналась Дениза. «Вечно у меня получаются односложные либо матерные слова». «Ничего, мама, я тебе помогу», — успокоила Шерил, но Дениза только покачала головой. «А вот Уилла наверняка сильна в скребле», — сказал Ричард. «Да не особенно, но играть люблю». Уилла отказалась от куска аппетитной пиццы с маслинами и грибами, предложенного Барри, и, взяв сумочку, направилась к двери. «Счастливо оставаться», — сказала она, чувствуя, что охотно осталась бы и сама. Еще не стемнело, что, конечно, облегчало поездку. Прежде чем запустить мотор, Уилла, не торопясь, придвинула сиденье ближе к рулю, поправила зеркала. Питер настроил приемник на волну общественного радио, но Уилла, отыскав кнопку, его выключила, дабы ничто ее не отвлекало. Потом на щелку приоткрыла окно, избавляясь от духоты, и потихоньку отъехала от тротуара. Она опасалась плотного транспортного потока, но разъехалась лишь с одной встречной машиной на Доркас-Роуд. Затем вырулила на знакомую Рубин-Роуд, на углу которой уже два дня сидела чучело кролика, державшая в лапах картонку с надписью «Кто меня потерял?». А потом оглянуться не успела, одолела левый поворот на Норт-Парквей и выбралась на простор шоссе. И здесь машин было мало, а потому не приходилось беспокоиться о том, что она тихоход, собравший за собой хвост из автомобилей. Для съезда на Йорк-Роуд предстояло выполнить правый поворот, не представлявший никакой сложности. Уилла чуть-чуть расслабилась. За окном проплывали магазинчики, закусочные, ряды скромных домишек. Наконец возник торговый район, это, видимо, и был Таусон. Редкие встречные машины позволяли спокойно читать названия улиц. Ага, вот за этим перекрестком следующий поворот налево. Уилла свернула в нужную улицу и тотчас увидела неоновую вывеску кафе над окном со средником. Ой, а встать-то некуда. С перепугу Уилла завернула направо в ближайшую улицу, где, о чудо, были свободные места на платной стоянке. Слава тебе, Господи! Даже не надо маневрировать. Вставай носом к счетчику. Уилла выключила мотор и шумно выдохнула. Потом встряхнулась, взяла сумочку и вылезла из машины. И даже не забыла накормить счетчик. Она пошла к кафе, и тут с ней случился казус. Вдалеке Уилла заметила светловолосого мужчину в брюках хаки и рубашке с короткими рукавами, шагавшего ей навстречу. Сперва она только скользнула по нему взглядом, но потом что-то в его походке в развалочку показало знакомым. Уилла встала как вкопанная. «Господи, это же Шон, родной ее мальчик, которому уже стукнуло 38. Похоже, здесь он себя чувствовал как дома. Рядом с ним шла тощая блондинка в сарафане в горошек. Увидев мать, Шон ухмыльнулся и вскинул руку. Он вовсе не обомлел, как Уилла. «Привет, мам!» Сын чмокнул ее в щеку и кивнул на свою спутницу. «Это Элиса!» «Здравствуйте, миссис Брэндон!» Женщина протянула руку. «Просто Уилла!» Она пожала холодную ладонь с тонкими длинными пальцами. Элиса казалась лет на 10 моложе Шона. Сарафан исключал платочек в рукаве, но наброшенный на плечи кардиган создавал, по мнению Уиллы, тот же эффект цацы. «Ну что, идем?» Через стеклянную дверь Шон первым вошел в небольшой, уже почти заполненный зал и сказал администраторше: «Столик на 6 часов для Макентайра». Уилла опять кольнула странное чувство. Ведь некогда это была и ее фамилия. Их провели к угловому столику. Шон и Элиса сели рядом, Уилла напротив них, положив сумочку на свободный стул, а сцепленные руки — на колени. «Ну что ж, дорога оказалась не такой уж страшной», — сказала она. «Вот видишь», — ответил Шон и пояснил для Элисы. «Мама не особо любит садиться за руль». Та сочувственно причмокнула. «Кое-кто из старых подруг удивляется, что у нее вообще есть права». «Ладно тебе, не выдумывай», — сказала Уилла, вновь почувствовав себя в роли нескладной мамаши, какую ей отводили сыновья-подростки. «Элиса, вы родом из Балтимора?» «Нет, сюда я переехала не так давно. Вообще-то я из Нью-Йорка». Однако нью-йоркский выговор в ее речи не слышался. Все слова она произносила очень внятно, усиленно артикулируя маленьким ртом с ярко-красными четко очерченными губами. Шерил непременно спросила бы, пользуется ли Элиса контурным карандашом. А вот рукава наброшенного на плечи кардигана были завязаны весьма небрежно, что предостерегало ее от резких движений. Уилла уже скучала по Денизе. Официантка принесла меню, слегка захватанные кремовые папки с кисточками. «Мам, рекомендую крабовое суфле», — сказал Шон. «А, ну да, суфле», — откликнулась Уилла. «Вина выпьешь? Наверное, не стоит, раз я за рулем. Лучше чаю со льдом». «А мы, пожалуй, возьмем бутылку Пино Гриджо», — сказал Шон. «Вы довольны своим приездом, Уилла?» — спросила Элиса. Шон обсуждал с официанткой достоинство вин, а Уилла, завороженная собственным чадом, восхищенно разглядывала его профиль. «Какой у него чудный прямой нос! Какие очаровательные короткие светлые ресницы!» С трудом оторвавшись от созерцания сына, она ответила: «Да, вполне». «В Денизу стреляли! Уму непостижимо!» — сказала Элиса. «Преступника нашли?» «Нет, и, кажется, уже бросили искать». «Удивительно, что она так запросто говорит о Денизе», — подумала Уилла. «И как они могли дружить, если одна — вещь в себе, а другая — душа нараспашку?» Шон закончил диалог с официанткой и включился в беседу. «А, по-моему, вполне постижимо. Не забывай, что это не самый благополучный район». «Нет, там я не чувствую никакой опасности», — сказала Уилла. «По вечерам совершенно спокойно гуляю с собакой». «Твое мнение еще может измениться. Ты посмотри, кто там живет. Отморозок на мотоцикле, опустившийся сыщик, бывший врач, у которого куча неимущих пациентов». «Он не прав», — подумала Уилла. «Они не такие. Даже если такие, в них еще много другого». Но спорить не стала и сменила тему. «Как дела на работе, милый? Все в порядке?» «Что? А, да». Уилла не знала точно, чем занимается сын. Впрочем, так же было и с его отцом. «Ты здесь обосновался насовсем?» — спросила она. «Наверное», — сказал Шон и углубился в меню. «А вы, Элиса, работаете?» «Да, я агент фирмы по оформлению окон». «Как интересно! Тут требуется чувство цвета и чувство стиля. Не говоря уж о такте. Вы не представляете, что люди хотят видеть на своих окнах». «Могу вообразить», — сказала Уилла. Официантка подала напитки и приготовилась взять заказ. Шон и Уилла выбрали крабовое суфле. Он с картошкой фри, она с шинкованной капустой. Элиса — куриное филе под острым соусом, но без острого соуса, и салат, но чтоб приправа на краю тарелки. Уилла надеялась, что все закажут и суп, и тогда ужин продлится, однако Шон и Элиса от первого отказались. После ухода официантки повисла долгая пауза. Вся их компания наблюдала за капризным малышом, который улегся под соседний столик, сложив руки на груди. «Ну, перестань, Джорджи!» — упрашивала его мать. «Не надо, милый!» «Жаль, с нами нет Питера!» — наконец сказала Уилла. «Я тоже огорчилась», — подхватила Элиса. «Было бы приятно познакомиться». «Его позвали дела, Шон знает, как с ним это бывает». «Я думал, он на пенсии», — сказал Шон. «Да, верно. Однако с фирмой не порывает». Кто бы сомневался. Шон повернулся к подруге. Мы с братом называем его нескончаемым подарком. Элиса фыркнула, но Уилла озадачилась. «В каком смысле?» — спросила она. «Ну как, все эти его футы-нуты и придирки всегда дают богатую пищу для беседы». «Я не понимаю, о чем ты?» «О, если б нынче он пришел!» «Представляешь, Элиса, он никогда не садится за столик, который ему предлагают. Он просит показать другие. Затем вино. Ему наливают глоток на пробу. Он цедит вино, потом гоняет во рту и хмурится. И все ожидают его вердикта». «Не выдумывай, пожалуйста», — сказала Уилла. «Но это еще цветочки, а ягодки — заказ блюда. Официантка с блокнотом и ручкой стоит, стоит, стоит. И Лиса, он преувеличивает. Потом говорит, может, я подойду позже?» «Нет-нет», — отвечает Питер и продолжает ее мариновать. Наконец спрашивает, «У вас спаржа со своего огорода?» «Ее сорвали по росе?» «Шон все сочиняет», — воскликнула Уилла. «Питер очень милый и забавный. У него весьма едкий юмор». «Как вы познакомились?» — спросила Элиса. «О», — обрадовалась Уилла, — «я стояла в очереди на почте. В руках держала бутылку воды, а Питер перегнулся через мое плечо и спрашивает, «Разве не Шерпа должен носить за вами воду?» Она рассмеялась, а Элиса как будто опешила. «Ну, теперь ты понимаешь?» — спросил ее Шон. «А что здесь плохого?» — удивилась Уилла. Официантка безмолвно поставила перед ним еду, словно почуяв, что сейчас не время интересоваться, всем ли они довольны. «Вечно он центрит и витийствует», — сказал Шон. «Вспомни, мам, как он изощрялся в остроумии над панино. Представляешь, Элиса, на коробке с крекерами он читает рекомендованные блюда, среди которых итальянский бутерброд с сыром, перцем, кабачком и прочим. Только там его назвали панини. Надо же, панини», — фыркает Питер. «Во множественном числе, что ли? Этакая безмозглость аппетит отбивает напрочь». Элиса хмыкнула. «Он просто воплощение тяжелого характера». Шон отправил в рот добрую порцию суфле. «Не похоже, что у тебя характер, воск», — подумала Уилла, но вслух сказала. «Ты несправедлив к нему. Каждый имеет право на свое мнение». Шон молча подцепил вилкой суфле. Элиса деликатно покашляла. Она еще не притронулась к своему блюду. «Очень жаль, что я никогда не видела отца Шона». «И впрямь жаль», — Уилла порадовалась смене темы. «Он бы вам наверняка понравился. Знаете, он присутствовал при родах Шона и так возликовал, когда тот появился на свет. «Ребеночек!» — крикнул он. «Хотел сказать мальчик, но очень пере...» «Он погиб в дорожной аварии», — вмешался Шон. «Да, ты говорил», — пробормотала Элиса. Уилла склонилась к тарелке и попробовала суфле. Вкус пригорелого блина. «Что-нибудь еще для вас?» — спросила официантка. «Нет, все великолепно», — сказал Шон. Уилла невольно вспомнила, что Питер терпеть не может оборот «что-нибудь для вас». «Дайте знать, если еще что-нибудь захотите». Официантка ушла. Звякали вилки, шуршали кубики льда. Элиса начала есть, поминутно промокая салфеткой губы. Шон расправился с суфле и приступил к картошке. С детства он все ел поочередно. «А вы давно знакомы?» Уилла тщательно сформулировала вопрос. Она не могла спросить, как вы познакомились, поскольку было ясно, что Дениза ей обо всем рассказала. Помешков, Элиса ответила за двоих. «С год, наверное. То есть мы знакомы около года, а встречаться начали позже». «Ага. Я неплохая, поверьте». Это было так неожиданно, что на секунду Уилла растерялась. «Нет, нет», — сказала она. «Я хотела терпеть мужа и дальше, честное слово, но тут появился Шон». Уилла могла это понять. Шон даст Халу 100 очков вперед, что тут говорить. «Когда я переехала на Доркас-Роуд, мы с Шоном часто пересекались в
в спортзале. Поначалу я даже не знала, что мы живем на одной улице. Дениза в спортзал не ходила. Хал тоже. Вот так мы рядышком и бегали на тренажерах. От этих подружек, — подумала Уилла, — несомненная польза. Через них больше узнаешь о сыновьях. Она, понимающе кивнула, боясь неосторожным словом оборвать рассказ. А вот Шон явно хотел, чтоб подруга замолчала. — Да ладно, чего там? — пробурчал он. — Вы, наверное, не знаете, но каждое воскресенье я ужинаю со свекром и свекровью, — сказала Элиса, возвращаясь, видимо, к теме, что она вовсе неплохой человек. — Нет, не знаю, — подтвердила Уилла. — Я это делаю ради Хала. Он не хочет, чтобы его родители знали. — О чем? — Они думают, мы по-прежнему вместе. — Душенька, ты пользуешься скатертью, которую я тебе подарила? — спрашивает его мать. — Все время говорю, да вот только недавно стелила, когда к нам в гости пришел мой начальник с женой. Теперь не знаю, что делать с днем благодарения. Прежде родители Хала всегда отмечали этот праздник у нас. —
Значит, до этого придется оглушить их новостью, — сказал Шон.
— Почему это я должна оглушать? Они не мои родители. — Так ты же его бросила? — И вовсе нет. Понимаете, Уилла, мы собирались все сказать Денизе и Халу. Дениза пригласила нас с Халом на ужин. И я говорю Шону, вот случай поставить их в известность. Спокойно и культурно. Однако у Денизы подгорело мясо по-французски. Уилла опять кивнула. Мол, так-так, интересно. Все куски пригорели к сковородке. Дениза хотела разложить их по тарелкам, а никак. Она лопаткой поддевает куски, аж сковородка прыгает. Но мясо не отдирается. Дениза вся побагровела, чертыхается. Наконец мы получили обугленные ломти, которые даже не проткнешь вилкой. Под столом я ногой толкнула Шона и глазами ему сказала «Молчи, а то добьем ее окончательно». Изготовкой лопухнулась, и парень бросил все в один вечер. Ведь так было?
Нет, не так, — сказал Шон. Одно с другим никак не связано. Я, мам, прекрасно понял, почему она меня толкнула ногой, а вернее пнула. Вот я и прикусил язык. Но, если честно, она просто хотела увильнуть. Что значит, утром я сказал Денизе, завтрака не нужно, я съезжаю, а чтоб потом мы вдвоем известили Хала.
— О, Господи! — вздохнула Уилла, невольно представив всю эту картину с точки зрения Денизы и даже малоприятного Хала. — А может, с днем благодарения и обойдется? — задумчиво проговорила Элиса. — Если заранее дать Халу список продуктов, а в праздник с утра пораньше, да просто сними трубку и позвони этим чертовым свекру и свекрови! — рявкнул Шон. Элиса испуганно моргнула и стала крутить салфетку. — А скажите! — поспешно заговорила Уилла, сама не зная, о чем хочет спросить, но ее охватило сочувствие к Элисе. — У вас... «Дом или квартира?»
«Квартира», — ответил Шон, — «неподалеку от водохранилища».
Уилле это ни о чем не говорила.
«Славная такая. Есть балкон, ниша для обеденного стола, а кабинет можно использовать как гостевую комнату».
«Иэн станет первым гостем, который у нас значует», — вставила Элиса. «Иэн?» — изумилась Уилла.
«Я почти уговорил его приехать в сентябре», — сказал Шон.
— Приехать? Сюда?
У него будет неделя отпуска.
Я этого не знала.
Говорит, если отпуск не используется, он пропадет.
— Понятно, — сказала Уилла. Она хотела взять счет, поданный официанткой. К ее огорчению сотрапезники отказались от десерта и кофе. Но Шон ее остановил. — Я заплачу. Нет, — нет-нет, позволь мне... — запротестовала Уилла.
— Негоже, чтоб Питер оплачивал ужин, на котором его не было.
— Почему Питер? — удивилась Уилла.
— Я заплачу сама.
— Вот как?
Ты не пользуешься его шикарной урановой или какой там кредиткой?
— Не пользуюсь.
— раздраженно отрезала Уилла. — У меня, к твоему сведению, свои деньги, и рабочий стаж несравнимо больше твоего. Шон скинул руки. «Извини, сдаюсь». Уилла расплатилась и, демонстрируя свою финансовую независимость, оставила чрезмерные чаевые, хоть Шон об этом не узнал.
Когда вышли на улицу, еще даже не смеркалось. «На чем ты сейчас ездишь?» — просто из вежливости спросила Уилла. По ее наблюдениям, тема эта всегда волновала мужчин, но Шон, оказалось, не придавал ей значения. Он пожал плечами. «Да все на той же старушке. Знать бы на какой».
«Я припарковалась за углом», — сказала Уилла. «А мы вон там». Шон махнул в другую сторону и чмокнул ее в щеку. «Ну ладно, мам, рад был тебя повидать».
Элиса протянула руку, но Уилла поцеловала ее в щеку. Так уж положено.
Скольких подружек Шона она перецеловала на прощание. И девиц Иина.
«Берегите себя», — сказала Элиса.
Питер бы спросил, отчего.
Они разошлись. Шон и Элиса налево, Уилла направо. Обычные люди дорогу назад запоминают автоматически, но только не Уилла. Прежде чем запустить мотор, она внимательно изучила названия улиц, в обратном порядке записанные на обороте ее шпаргалки. Потом глянула в зеркало и заметила новые морщинки возле глаз. Лицо в подсохшем тональном креме выглядело пористым. За один вечер она превратилась в развалину. Миновав торговый район, жилой квартал и скопище магазинчиков, Уилла выехала на Норт-Парк-Уэй и покатила на восток. Встречных машин не было вообще. Дома вдоль дороги стали меньше и скромнее, окрестности узнаваемее. Иэн собирается к Шону. Мог бы навестить их с Питером. Ведь с Шоном они не особенно близки. Вспомнился один давний случай, когда сыновья были еще подростками. Втроем они шли по улице. И вдруг Уилла поняла, что рядом мальчиков нет. Оглянувшись, она увидела, что Иэн в одних трусах разлегся на тротуаре, а Шон стоит над ним, победно размахивая его джинсами и майкой. И ведь на минуту всего отвернулась. Тогда Уилла рассвирепела, а сейчас губы ее дрогнули и расползлись в улыбке.
«Ладно, бог с ним». Следи за дорогой, думай, как доберешься до Доркас-Роуд. Скоро будешь дома, сыграешь в скребл. Может, и пиццу не всю еще съели.
Глава 9. В среду Дениза сама осилила подъем на второй этаж. Села на нижнюю ступеньку лестницы, потом приподнялась на следующую и так втянула себя на площадку. «Снова буду спать в своей постели», — радостно возвестила она. Уилла с Шерил перенесли ее вещи, и еще до вечера в комнате воцарился прежний беспорядок. На туалетном столике навалом косметика и щетки для волос. На полу разбросана одежда, на кровати куча глянцевых журналов. Уже на другой день Дениза заявила, что вновь обретенная относительная мобильность позволит ей на час-другой появляться на работе. «Вместе с Шерил вы отвезете меня в школу, а после заберете», — сказала она. «Только вам придется меня направлять», — предупредила Уилла. Однако уже посадка в машину оказалась непростой задачей. На крыльцо Дениза выбралась на костылях, которые отставила в сторону, и, придерживаясь за Шерил и Уиллу, села на верхнюю ступеньку. Потом съехала на следующую и так задом пересчитала все. По прибытии ее на нижнюю ступеньку Уилла помогла ей подняться. Шерил подала костыли, и Дениза заковыляла к тротуару. Идти было недалеко, а в размере палисадник уступал даже дверным ковриком в доме Уиллы. Но процессия так долго добиралась до машины, что на улице успела собраться небольшая толпа сочувствующих зрителей, подававших ненужные советы. Эрланд, миссис Минтон, Дэйв Рёберн и крохотная старушка, направлявшаяся на прием к Бену Голду.
«И где этот сэр Джо? Вот когда надо, его нету!» — громко возмущалась миссис Минтон, забыв, что сейчас середина рабочего дня. «Но я-то здесь!» — обиженно сказал Дэйв. Осанкой он напоминал сдутый воздушный шар, и никто не посторонился, чтобы передать Денизу в его руки. Наконец она устроилась на заднем сиденье, но вспомнила, что оставила в доме сумочку, и отправила за ней Шерил. Уютную тишину в машине нарушало только пыхтение Денизы, которая после затраченных усилий никак не могла отдышаться. В зеркало Уилла наблюдала за старушкой, семенившей к дому Бена. Машины ее не было видно. Наверное, она приехала на автобусе. Или пришла пешком, если жила неподалеку. Ведь тут полно немощных стариков. «А Питер уверял, что я могу ездить с одной ногой», — подала голос Дениза. «Говорит, ты легко, а ты попробуй. Одной ногой жмешь на педали, но другой ты упираешься в пол». «Да что он понимает?» — откликнулась Уилла. После его отъезда они лишь раз поговорили по телефону. Уилла позвонила сама. Прождав весь понедельник, она набрала номер Питера во второй половине вторника, чтобы уже наверняка его не разбудить. «Алло?» — с вопросительной интонацией произнес Питер, хотя, конечно, увидел код Балтимора на определителе номера. «Привет, милый, как ты добрался?» «Кошмарно!» — буркнул Питер. «Сочувствую. Представляешь, первый отрезок пути я летел эконом-классом. Да что ты!» Рона не смогла достать ничего лучше. Кроме того, я сидел в середине ряда. Сосед слева всю дорогу спал и храпел, точно трактор. На секунду смолкнет, а потом выдаст колено, от которого запросто хватит инфаркт. Соседка справа, весом не менее 200 фунтов, поставила к моим ногам огромную сумку, откуда тотчас достала громадный сэндвич с салями и луком. Запах убил бы и лошадь. Еще до того, как погасло табло, она дважды вызвала стюардессу, мол, когда подадут напитки. Наконец тележка приехала, и она взяла две кровавые Мэри, хотя еще было рано даже для завтрака, и пакетик орехового ассорти. Ха, это вообще не еда, хрустящая дрянь, облепленная солью, для посыпки тротуаров. После сэндвича из сумки появился бостонский кремовый пирог в вощеной бумаге, которая все время слетала мне на колени, потому что соседка, естественно, включила свой вентилятор. Где-то над Канзасом она заказала обед и принялась за удивительный салат. Никаких овощей, только месиво из белой приправы, сухариков и чего-то отдаленно напоминавшего бекон. На подлете к горам она развернула... — Ты сам-то что-нибудь поел? — спросила Уилла. — Нет, конечно. Потом Питер сказал, что ему пора на гольф. Он не поинтересовался, как там Дениза и Шерил, не спросил об ужине с Шоном. Дениза тоже не спросила о Шоне. Возможно, не хотела заводить разговор при Барри и Ричарде. Но и на другой день она лишь обронила... «Значит, вы сподобились увидеть Элису?» В ответ Уилла что-то промычала и сменила тему. А вот сейчас, когда на крыльце уже появилась Шерил с сумкой через плечо, Дениза вдруг сказала. «Наверное, Шон и Элиса ни словом не обмолвились о том, чтобы вы пришли к ним в гости, а?» «Нет, не обмолвились. Представляете, за все время она ни разу не пригласила меня к себе». «Да...» Тут Шерил открыла дверцу, взгромоздилась на пассажирское сиденье, и разговор иссяк. Оказалось, до школы добраться просто. Следуя указаниям Денизы, Уилла проехала 3 квартала. По Доркас-роуд миновала чучело кролика, все еще спрашивавшего, кто его потерял, затем прокат и ремонт велосипедов, и свернула к бейсбольному полю, превратившемуся в заросший бурьяном пустырь. Еще через 2 квартала они уперлись в безликое кирпичное здание постройки 40-х годов прошлого века. Относительно новая деревянная вывеска «Начальная школа» не вполне прикрывала ту же надпись, высеченную в каменной окантовке парадной двери. В окнах виднелись плакаты и детские рисунки, за лето изрядно выгоревшие.
Уилла подъехала как можно ближе к входу. Едва она принялась вытаскивать Денизу с заднего сиденья, как из школы выскочили, путаясь друг у друга в ногах, две взволнованные молодые женщины, те самые, кого Уилла уже видела в больнице. «Легче, легче, не тормошите ее!» — закричали они. «Мы сами!» Уилла отступила в сторону, предоставив им выудить Денизу из машины и подвести к входной двери. Следом Шерил несла костыли. Словно по волшебству, на крыльце возникла миссис Андерсон. «Осторожнее, дамы!» — воскликнула она. «Дайте ей воздуху!» Директриса приняла у Шерил костыли, учительницы суматошно помогли Денизе взойти на крыльцо. Миссис Андерсон поздоровалась с Шерил и Уиллой. «Привет, дорогуша!» «Добрый день, бабуля!» «Здравствуйте», — сказала Уилла. «Все еще не уехали?» «Да вот, пока нет». «Через 5 недель начало учебного года. Еще будете здесь?» «Будет!» — Шерил подскочила к Уилле, но та, улыбнувшись, ответила. «Наверное, нет». Миссис Андерсон тут же потеряла к ней интерес и скомандовала. «Джинни, ступай в бойлерную, скажи Лоренсу, что Дениза приехала. Он обещал отнести ее в мой кабинет». «Это не обязательно», — сказала Дениза. «Раздобудьте мне кресло на колесиках, и все». «Уилла, я вам позвоню, когда меня забирать, да?» «Я буду готова в любое время. Дорогу назад найдете? А я-то на что?» — возмутилась Шерил. «Ну ладно». В окружении провожатых Дениза скрылась в здании. Уилла и Шерил вернулись к машине. «Скоро в школу», — вкрадчиво сказала Шерил, словно суля лакомство. «Да, лето всегда пролетает незаметно», — вздохнула Уилла. Видимо, девочка ждала другого ответа. Она огорченно сморщилась и, пнув покрышку, села в машину. Питер позвонил, когда в кухне сидел Эрланд, явившийся под надуманным предлогом помочь в доставке Дениза домой. «Парень влюблен в нее, что ли?» «Кто там?» — нахально спросил он. Уилла не удостоила его ответом. На мобильнике высветилась Питер, и у нее будто камень с души свалился. «Привет, милый!» «Как ты?» — спросил Питер. Голос его был мягок. «Все хорошо. Прикидываю, что купить к ужину. Шерил ушла к подружкам поплавать в бассейне их бабушки, а я тут в кухне с Эрландом». «Просто идиллия. Хочу приготовить свою коронную курицу с рисом. А я ужинаю в клубе. Наверное, будет что-то чем-то фаршированное. Меня пригласили Джим и Сара Бёрнс». «Вот и хорошо». Лишь бы Сара не завела рассказ о своих гениальных детках. «Дома все в порядке?» «Да, утром приходила Мануэла, сделала уборку. По-моему, она спросила о тебе, но я не понимаю ни слова из того, что она говорит. Ты не забыл выдать ей деньги?» «Нет?» «Нет, конечно». «Как там Дениза?» «Хорошо». Она не стала говорить, что Дениза самостоятельно одолела лестницу и даже вышла на работу. «Кто звонил?» — спросил Эрланд, когда разговор закончился. «Питер, разумеется. Кого еще я назову милой? Так, может, Шон позвонил?» «Нет». «Какое его собачье дело?» — подумала Уилла. «Расселся тут, ноги вытянул на пол кухни и даже шапку не снял». Она нахмурилась, но любитель совать нос в чужую жизнь этого не заметил. «Почему Питер уехал раньше?» — спросил он. «Вы поссорились?» «Никто не ссорился. Ему пришлось вернуться на работу». «Он юрист, да?» «Да». Уилла подставила стремянку к шкафчику над плитой, надеясь отыскать рис. «Он работает по уголовным делам или как?» «Нет, по договорам о слиянии и поглощении». «А что это?» Уилла не ответила, сомневаясь, что собеседнику это вправду интересно. Она влезла на стремянку и заглянула в шкафчик. «Лучше бы он защищал преступников», — задумчиво проговорил Эрланд. «Лучше для кого?» «Ага, рис. В целлофановом пакете на чашку наберется». Уилла взяла пакет и спустилась со стремянки. «Ну вот, скажем, вас арестовали, и вы имеете право на звонок. Было бы кому позвонить. Ты меня очень утешил. Уилла занесла стремянку в чулан. Нет, правда, что делать-то? Вот мне, например, звонить некому. А сэр Джо? Он же не адвокат.
Нет, но он бы нашел тебе адвоката.
Откуда он знает, где искать?
Ну что ж, выходит, лучше не попадать под арест.
Эрланд съежился. По рецепту нужна грудка, но я, пожалуй, возьму окорочка и просто подержу их в духовке подольше. Уилла разговаривала сама с собой. Окорочка гораздо вкуснее.
Маленьким я собирал полезные советы преступникам. Они были в конце комиксов. То есть там не говорилось, что это для преступников? Но кому еще понадобятся подсказки, как уничтожить свои следы и не оставить отпечатки пальцев? Или вот, если нужно незаметно завладеть ключом, с него можно снять отпечаток, вдавив его в подтаявший шоколадный батончик. Однако тут я чего-то не пойму. Ты просишь слесаря изготовить ключ по отпечатку в батончике, но ведь неизбежно возникнут вопросы.
Даже если не возникнут, как вставить батончик в станок?
По-моему, все эти советы лишь для того, чтобы подурачиться с детишками.
Эрланд принялся грызть ногти. Уилла терпеть не могла эту привычку. Она отвернулась и внесла куриные окорочка в список продуктов.
А если бы Питер захотел, он бы мог сразу стать уголовным адвокатом? Невнятно спросил Эрланд. Или надо пройти курс обучения?
Точно не скажу. Да прекрати же ты!
Эрланд одернул пальцы ото рта, стрельнув испуганным взглядом.
Не обижайся, но у меня зубы ноют, когда кто-то грызет ногти.
Ладно, — покорно сказал он.
Извини, — повторила Уилла. Она поняла, что вышла грубо, и постаралась загладить вину. Шапку снять не хочешь? Ты же в ней изжарился.
Ничего, нормально.
А почему ты ходишь в шерстяной шапке летом?
Из-за курчавых волос, будь они неладны.
О, это мне знакомо, — сказала Уилла.
Эрланд окинул ее недоверчивым взглядом.
«Да нет, у меня как будто каждая кудряшка еще имеет свои завитки. Стоит снять шапку, волосы сразу дыбятся, и я точно клоун, у которого рыжие патлы торчат по бокам головы». Уилла не стала говорить, что сейчас он именно так и выглядит. «В юности я перед сном натягивала чулок на голову», — поделилась она. «Не помогло. Теперь пользуюсь услугами специалиста».
«Как это?»
«В салоне красоты».
Эрланд скептически сощурился.
«Если я здесь задержусь, ты сам все поймешь. Видишь?» Уилла приподняла прядь. «Барашки уже побежали».
Демонстрация, похоже, не впечатлила Эрланда. Он опять начал грызть ноготь, но опомнился и убрал руку.
«Жалко, что я не взрослый. Детям тоже выпрямляют волосы, но тебе, по-моему, это не нужно».
Противно, что я не в ответе за собственную жизнь.
А, ну да. Уилла не принадлежала к тем, кто говорит юнцам, как хорошо быть молодым.
«Вам тот коп не звонил?» — вдруг спросил Эрланд.
«Какой коп?»
«Ну, тот, что расспрашивает, не видел ли кто стрелка».
«Нет, никто не звонил».
Вчера вечером он позвонил сэр Джо, мол, нет ли у кого новых соображений по этому делу.
Дениза ничего не говорила.
Эрланд яростно вытер рукой нос. Уилла внимательно посмотрела на него и спросила.
— В чем дело?
— Молчание.
— Эрланд, что такое?
Парень оглушительно шмыгнул. Уилла подала ему салфетку. Не поднимая глаз, Эрланд взял ее и высморкался.
— Это я. Чуть слышно произнес он. — Не поняла?
Эрланд нашел сухое место в салфетке и снова высморкался.
«Это я ее подстрелил», — сказал он. Уилла опустилась на стул.
«Я не нарочно, честное слово, только пытался остановить того дурака, который размахивал пистолетом, и я не хотел в нее попасть».
«Давай-ка с самого начала», — сказала Уилла.
Эрланд глубоко вдохнул. «У меня, значит, есть друг, ну, вроде как друг, Магнус его зовут. Познакомились в кружке по химии. Он бомбил раздевалки».
Что он делал? Только не говорите никому, ладно? С этим он уже завязал. А в тот день мы с ним столкнулись в кулинарии, вышли вместе. Я такой, во, иду рядом с Магнусом Бомбилой, чтобы он не отвалил на следующем углу. Я взял, да и сказал, что у моего брата есть пистолет.
У сэр Джо есть пистолет?
Да. Ну и вот.
Зачем он ему?
Что значит «зачем»? Есть и все. А я вот сболтнул. Магнус говорит, покажи. Я обрадовался, что он, значит, зайдет ко мне. И говорю, пошли. Приходим, я открываю дверь, и тут Шерил.
Шерил была с вами?
Да, на улице стояла куча народу. Все глазели на грохотавшую мойку. И Шерил вместе с аэропланом тоже вылезла из дома. Увидела нас, подкатила и давай трещать. «Эрланд, кто это с тобой? Куда вы сейчас? Чего затеяли? Не твоего, говорю, ума дело». И мы с Магнусом заходим в дом. Сэр Джо держит пистолет в унте, и я...
Где держит?
Ну, унты, обувь такая эскимосская, какая-то девица ему на Рождество подарила. Сэр Джо говорит, что только дурак хранит оружие в тумбочке, потому как грабитель первым делом туда-то и сунется. Ну вот, мы поднимаемся в комнату, я достаю пистолет из унта, и Магнус его сразу выхватил. Осматривает это, будто разбирается в стволах, заглядывает в дуло, потом засовывает за ремень. «Ладно, — говорю, — хватит, давай его сюда», а он ноль внимания, и с пистолетом за поясом выходит из комнаты. Я кидаюсь следом и уже злюсь, хорош, — говорю, — Магнус, я серьезно, а он ничего, ты, — говорит, — так гоношишься. И спускается к входной двери, а там на крыльце Шерил с аэропланом, руки ширмочкой, зырит сквозь сетчатую дверь.
«Шерил?» — ахнула Уилла.
«Ну да, я ж сказал Магнус ей. Отвали, толстуха!» Шерил отпрыгнула, он вышел на крыльцо. Я говорю, «Все, Магнус, кроме шуток!» А он, «Че ты, — говорит, — такой вздун? Эриксон, расслабься!» Достает пистолет из-за пояса, вытягивает руку и целится в дом напротив. Он бы, конечно, не нажал собачку, он же не полный идиот, но я уже озверел, потому что все зашло черти куда. Знаете, как от злости шумит в ушах. Вот и у меня зашумело. Я подскочил и выхватил у него пистолет. Даже не думал, что удастся. Я думал, он его держит крепко. Наверное, не ожидал, что я кинусь. Потому и выпустил. А пистолет вдруг... Это... Выстрелил.
Уилла простонала.
«Я не хотел», — сказал Эрланд.
«Чем ты думал-то? Ты же мог убить Шерил».
«Да, или аэроплана».
«Ты идиот!»
«Он сам выстрелил, честное слово. Я думал, он на предохранителе. От испуга я его выронил, стою такой, смотрю на него, потом поднимаю голову и вижу, Магнус как чесанул по улице. Сперва думаю, фигня, никто ничего не заметил. Народ-то на мойку пялится. Только Шерил все видела. Она такая вся обалдевшая». А потом смотрю, Дениза сидит на земле. Ой-ой-ой, думаю.
Этого Магнуса нельзя было близко сюда подпускать.
Да знаю я, знаю. Просто голова пошла кругом. Я хотел удивить. Это же Магнус Олден.
Уилла, вы не представляете, каково мне тут.
У меня вообще нет друзей. Здесь я всего 2 года. А в школе все ребята знают друг друга еще с детского сада. Девчонкам я не нравлюсь, учителя меня ненавидят. В спорте я не полный пентюх, только в бейсболе. Но в единственный раз, когда тренер выпустил меня на поле, я лопухнулся, и меня наградили рюкзаком позора.
Уилла смотрела безучастно.
Из розового атласа. И стразами выложено девчачье имя. Дезири.
«Это тебя нисколько не оправдывает», — сказал Уилла.
«Я понимаю», — покорно согласился Эрланд.
«Выходит, Шерил знает, кто подстрелил ее мать?»
«Знает».
«А почему молчит?»
«Чтобы не открылось чей-то пистолет. Вот почему. Она ж без ума от сэр Джо».
«И все-таки в данных обстоятельствах
больше всего я боюсь, что обо всем узнает сэр Джо». — сказал Эрланд. Я положил пистолет на место, но рано или поздно брат заметит, что из него стреляли.
Вот и хорошо.
Нельзя этого допустить. Кроме сэр Джо, у меня никого.
И что?
Он заявит в полицию, откажется жить со мной, и меня отправят в исправительную колонию. Он вообще не хотел со мной связываться. Я его умолял, упрашивал. Он сказал, его почти не бывает дома, он не сможет обо мне заботиться, а я валялся у него в ногах. Он бы, конечно, сказал нет, но тогда мне светил интернат. А все знают, как оно там.
Эрланд салфеткой подтер нос. Уилла отвела взгляд. Наверное, пистолет можно было бы вычистить, а патрон доложить, помолчав, сказала она. Но потом вспомнила газетные истории о несчастных случаях при чистке оружия и твердо добавила. Хотя нет, не вздумай.
Эрланд облегченно выдохнул.
Может, он никогда и не полезет за пистолетом, предположила Уилла. Зачем он ему?
А вдруг потребуется уложить грабителя? Сэр Джо нажмет собачку, а пистолет не выстрелит, и тогда бандит сам его убьет.
Но там же должны еще остаться патроны, или как?
Я не знаю.
А что, в пистолете нет такого барабана, куда вставляют пули?
По-моему, так делают только в вестернах.
Уилла задумалась.
«Сперва я хотела его просто выбросить», — сказал Эрланд.
«А что, неплохая мысль. На помойку», — поддержал Уилла. «Похоронить под яичной скорлупой, кофейной гущей и прочей дрянью». Но потом вспомнил о грабителе.
«Да что ему делать в таком небогатом районе?» Эрланд пожал плечами. «А вдруг он не знает, что мы тут небогатые?»
Хлопнула входная дверь. Послышался голос Шерил. «Уилла, вы дома?»
— Надо все рассказать сэр Джо, — торопливо сказала Уилла.
— Нельзя.
Другого выхода нет, поверь. Сказать как на духу и надеяться, что он простит.
Я не смогу.
Если хочешь, я пойду с тобой.
— И чем это поможет?
В кухню прискакал аэроплан, следом вошли Шерил, Петти и Лори. У всех троих мокрые волосы, обгоревшие носы.
— Угадайте, — начала Шерил, но осеклась. — Эрланд? «Чего тебе тут надо?»
«Привет, Шерил», — угрюмо поздоровался парень.
«О чем вы говорили?»
Уилла и Эрланд ответили хором.
«Так, ни о чем».
«Я рассказал про сама знаешь что».
Шерил возмущенно задохнулась. «Подруги ее тоже». Уилла окинула девочек удивленным взглядом. Петти прихлопнула ладошкой рот, Лори ойкнула.
«Ты им сказала?»
— обомлел Эрланд.
«Сам-то разболтал Уилли?»
«Это совсем другое. Она из меня вытянула».
«Ну, Шерил, может, еще дашь объявление в газету?»
«Мы жизнью поклялись молчать», — торжественно объявила Лори. «И никому не скажем. Унесем эту тайну с собой в могилу».
«Ну вот что», — решительно сказал Уилла. «Давайте просто... обо всем забудем. Хорошо?»
«Хорошо», — буркнули девочки и, переглядываясь, бочком вышли из кухни.
«Мне конец», — простонал Эрланд.
«Значит, тем более надо поговорить с сэр Джо. Парень выглядел убитым, но сейчас хотя бы не отказался сразу».
Вечером Дениза, Шерил, Уилла, аэроплан и Хал, последнее время к ним зачастивший, смотрели космический мусор. Дениза нарочно села так, чтобы они с Халом оказались на разных краях кушетки, и упорно смотрела в экран. Но Хал то и дело вытягивал шею и задавал какой-нибудь вопрос, типа «Тебя бессонница не мучает с тех пор, как ты осталась одна? Меня, скажу честно, она просто изводит». Дениза неопределенно хмыкала, Шерил шикала. Уилла пристрастилась к сериалу. При первых звуках космической музыки ее охватывало радостное предвкушение. Шерил и аэроплан разделяли ее восторг. Дениза смотрела, сдавшись на уговоры дочери. А Хал даже не притворялся заинтересованным. Время от времени он громко зевал, мол, скукота, и вновь окликал Денизу. «Ш-ш-ш!» — осекал его Шерил. Уилла сосредоточенно следила за действием. Однако мысль о признании Эрланда ее не отпускала. Парни, конечно, не отправят в исправительную колонию, поскольку выстрел был чистой случайностью, а вот у сэр Джо могут возникнуть большие неприятности. Наверняка есть какой-нибудь закон о надлежащем хранении огнестрельного оружия. Мальчишку-то вряд ли выгонят из дома, хотя кто его знает. До сих пор она как-то не задумывалась об одиночестве Эрланда. Ни отца с матерью, ни родных. Вспомнилось, как после рождения Шона ее одолевали мысли о собственной бренности. У ребенка появилась так называемая молочная сыпь, маленькие красные прыщики на щеке, которые он, видимо, прижался к влажному одеяльцу. Малыш стал такой неказистый и жалкий, что она полюбила его еще сильней. «Кто, как не мать, будет его так любить?» — думала Уилла. «Никто, даже отец». И вот тогда ее охватил страх, что она запросто может умереть и оставить его беззащитным. В космическом мусоре пришельцы не только не замечали отличий в цвете кожи, возрасте и сословии пленников, но даже не сознавали, что те говорят на разных языках. К ним обращались на испанском, английском, китайском, и всем они с легкостью отвечали. Субтитров не было. Продюсеры, видимо, рассудили, что зрители и так все поймут. Уилле это понравилось. «Вот бы и в реальной жизни так, а?» — сказала она. «Что?» — переспросила Шерил. «Вот если б люди понимали все языки». «Но вы же поняли, что Хосе сказал командиру инопланетного корабля?» «Это всего-навсего испанский». Хал вел себя так, словно рядом никого не было. Перегнулся к Денизе и спросил. «Может, как-нибудь вместе сходим в кино, чтобы Шон и Элиса сдохли от ревности?» «Наши походы в кино им без разницы», — не отрываясь от экрана, сказала Дениза. Питер бы ее поправил. «Безразличны». Звякнул дверной звонок. Дверь была не заперта, и Дениза просто крикнула. «Кто там?» «Я!» Бен Голд вошел и остановился в арке гостиной. «О, космический мусор!» «Здравствуйте, Бен, садитесь». «Да нет, я ищу Роберта», — сказал Бен, шагнув к креслу. «Ну, разве что на минутку». «Какого Роберта?» — спросила Уилла. «Кота моего». «Я не знала, что у вас кот. Такой полосатый. Мы с ним иногда встречаемся на улице». «Видимо, это он. Ему положено сидеть дома, а он шастает». «Какая это серия, где Летань пытается сбежать?» «О, моя любимая». «Я вот тут приглашаю Денизу сходить в кино», — сказал Хал. «Это ведь полезно для ее ноги, правда, док?» «А? Да, конечно». Бен, похоже, не слушал. «А вы знаете, что Ли Таня играет знаменитый актер из Гонконга? Он просто находка для этого фильма. Причем его не звали, он сам предложил свои услуги». «А где он еще снимался?» — поинтересовалась Уилла. «Вот вы спросили, и сразу вылетело из головы», — укорил ее Бен. Уилла рассмеялась. — Извините. — Уилла, вы же и китайский знаете, верно? — сказала Шерил. — Ой, нет. Уилла говорит на 98 языках, — сообщила Шерил. — Да неужто? — удивился Бен. — Точнее, на 5, — сказала Уилла. Бен посмотрел поверх очков. — На каких же? — Испанский, итальянский. Когда-то я хотела стать лингвистом, но все кончилось... «А-В-Я». «Что такое А-В-Я?» — спросила Шерил. «Английский как второй язык. Обучение иностранцев». Шерил отвлеклась на Ли Таня, который возился с задвижкой люка, а Бен заинтересовался. «Вы можете обучить иностранцев английскому?» «Это моя профессия. Надо бы вам зайти в церковь Священного Писания. Там полно переселенцев, которые не могут с нами общаться». «Вы верующий?» Уилла сама смутилась удивлению, прозвучавшему в ее вопросе. Бен усмехнулся. «Если бы верил, я бы ходил в синагогу». «Нет, просто волонтер. Эта церковь и управляет нашей больницей. Вы вообразить не можете, сколько там разных наречий». «Уилла говорит на всех», — — заявила Шерил.
«Вовсе нет», — сухо сказала Уилла.
Стукнули в сетчатую дверь. Раздался громкий голос Келли. «Дениза! Бен, у тебя?»
«Здесь я», — откликнулся врач.
«Ты Роберта искал? Он сидит под фургоном сэр Джо».
«Спасибо».
Бен выбрался из кресла и вышел в прихожую. Через минуту с улицы донесся его зов. «Роберт! Роберт! Иди сюда, подлец ты эдакий!»
«Не хочешь в кино? Давай сходим в новый ресторан, где подают жареных цыплят», — сказал Хал.
«От них меня пучит», — ответила Дениза.
Летань распахнул люк и выплыл в открытый космос. Глава 10.
Уилла думала, ей придется понукать Эрланда к признанию, но оказалось, нет. Ранним погожим утром четверга она еще в кимоно стояла на заднем крыльце, дожидаясь, пока аэроплан справит первую за день нужду. И тут из своего дома вышел Эрланд, который, похоже, проснулся уже давно. Он громко зевнул, потянулся, посмотрел на небо. Затем повернулся к Уилле и с наигранным удивлением воскликнул. — О, здрасте!
— Доброе утро, — ответила Уилла. Так рано они еще не встречались.
— Знаете, я тут подумал, наверное, мне стоит поговорить с сэр Джо.
— Молодец.
Наверное, он поймет, что я не нарочно.
В этом я просто уверена, и тебе сразу станет легче. Вот увидишь.
— Ну да. — Ладно. — А вы серьезно сказали, что пойдете со мной?
— Конечно.
— Ага, хорошо.
Эрланд шумно выдохнул.
— Зайти к вам после завтрака? — спросила Уилла.
— В смысле, это сегодня?
— Лучше раньше, чем позже.
— Да, ну, сегодня четверг.
Уилла молчала.
— По четвергам у него всегда много работы.
— Тогда, может, в пятницу?
— В пятницу.
— Хорошо.
«Нет, знаете что? Давайте дождемся выходных.
Будешь откладывать, он сам все обнаружит, и выйдет плохо».
«Но я уже приготовилась. Этого мало, что ли?»
«Немало». Уилла прибегла к тактическому отступлению. «Тебе виднее».
«Может, в субботу?»
«Прекрасно.
Часов в 10 утра. Я за вами зайду».
«Это совсем не обязательно».
Но если вы придете сами, все будет так выглядеть, словно признание — это ваша идея, — сказал Эрланд. Он явно обдумал ситуацию всесторонне.
Ну, хорошо, — согласилась Уилла. Идея-то ее, однако парня можно понять.
Эрланд кивнул и с несвойственным ему решительным видом скрылся в доме. Он несколько удивил Уиллу, постучав в ее дверь ровно в 10 утра субботы.
Бледный и напряженный, парень заметно нервничал и в ответ на доброе утро Уиллы, не улыбнувшись, холодно буркнул «доброе». Уилла ногой отпихнула аэроплана, вообразившего, что он тоже приглашен, и следом за Эрландом пошла к его дому. Засунув руки в задние карманы джинсов и выставив локти, парень вышагивал в дерганой мальчишеской манере, и Уилле приходилось идти в припрыжку, чтобы не отстать. Она слегка волновалась, словно это ей предстояло сознаться. Зашли на крыльцо. Эрланд распахнул сетчатую дверь и первым, тоже мне кавалер, вошел в дом.
«Эй!» — крикнул он. «Смотри, кого я встретил!»
В доме пахло беконом и кофе. Вся обстановка прихожей состояла из деревянной лавки, на которой лежал мотоциклетный шлем. Гостиная выглядела удручающе опрятно. Огромный плоский телевизор, кушетка и журнальный столик. Ни ковров, ни светильников, ни безделушек, ни картин на стенах. И ни души. Но через секунду с кружкой в руках появился сэр Джо, облаченный в свой выходной наряд. Черные кожаные штаны, белая майка. Увидев Уиллу, он замер.
«Привет, красавица!» — сказал сэр Джо.
«Здравствуйте!»
«Чем обязан?»
Уилла посмотрела на Эрланда, который, так и не вынув рук из карманов, покачивался с пятки на носок.
Поймав ее взгляд, он с трудом сглотнул и повернулся к брату.
— Да я вот сказал ей, что... это... мне надо кое о чем с тобой поговорить. И она решила пойти со мной.
Сэр Джо приподнял бровь, ожидая продолжения.
«Дело, понимаешь, в твоем пистолете».
Сэр Джо кинул взгляд на Уиллу. Он явно не хотел, чтобы о пистолете знали посторонние. Уилла смотрела бесстрастно.
«И вот, значит, так вышло, что он случайно выстрелил», — сказал Эрланд.
«Что?» — встрепенулся сэр Джо. «Выстрелил? Где?»
«Где это было?»
«Ну, это... на крыльце».
Сэр Джо откачнулся и сморгнул.
«Я просто показал его одному парню из нашей школы, а он с пистолетом выперся на крыльцо. Я не разрешал, он сам. Я хотел забрать у него пистолет, и тут он...
это... черт бы тебя побрал! Ты же мог в кого-нибудь попасть!»
Эрланд и Уилла затаили дыхание. Сэр Джо охнул.
«Значит, все-таки попал.
Это ты подстрелил Денизу.
Все вышло случайно, клянусь. Я только хотел, чтобы тот козел перестал размахивать пистолетом.
Ты привел знакомого, когда меня не было дома. Нагло нарушил правила.
Я просто...
ты залез в мои унты!»
Уиллу охватило нелепое желание захихикать.
«А вы...» — повернулся к ней сэр Джо. — Вам-то какой интерес?
— Я знаю, что Эрланд искренне раскаивается и просто хотел удостовериться, что вы это поняли.
— Теперь, наверное, в суд подадите.
— Как?
Это было настолько неожиданно, что сперва Уилле послышалось: «суп подадите».
— Такие, как вы, всегда так поступают, да?
— Я не понимаю, о чем вы.
«А тогда что вам нужно?»
«Я уже сказала. Хочу удостовериться, что вы поняли. Эрланд раскаивается».
Уилла помолчала. «И он боится, что вы заявите в полицию».
«В полицию?» — повторил сэр Джо.
«Ну да». Пауза.
«Вряд ли я буду связываться с полицией».
Опять пауза.
«Понимаете, я... заполучил этот пистолет уже давненько и не вполне, так сказать, законным путем».
«Понятно». Уилла придала лицу неосуждающее выражение.
«Не в том смысле, что украл или чего там?»
«Разумеется.
Учитывая, что у меня нет разрешения, я, пожалуй, не стану беспокоить полицию».
«Это разумно», — одобрила Уилла. Она посмотрела на Эрланда. Закусив губу, тот не сводил глаз с брата. И еще Эрланд боится, что его выгонят из дома.
«Вот как?»
Сэр Джо, похоже, удивился и отхлебнул из кружки.
«Что ж, это надо обмозговать». Он изобразил усиленную работу мысли и через четверть минуты выдал решение. «Да нет, какого черта?»
Уилла не поняла, что он имеет в виду.
15, возраст непростой, — сказал сэр Джо.
— Да, да, верно, — радостно подхватила Уилла.
— У него даже водительских прав еще нет.
Уилла сочувственно прицокнула языком.
— Так я могу остаться? — спросил Эрланд.
Сэр Джо пожал плечами. — Живи.
Эрланд сдернул шапку, явив копну пружинками закрученных волос, и облегченно выдохнул. Уф!
«Но Денизе ни слова», — предупредил его сэр Джо.
«А почему?» — спросил Уилла.
«Я думал попросить прощения», — сказал Эрланд.
«Нет», — отрезал сэр Джо.
«Я давно хотел извиниться». «По-моему, ей станет легче», — сказал Уилла, «если она узнает, что все произошло случайно».
«С чего вы взяли?» «А ты, парень, соображай. Вот она-то может заявить в полицию».
«Да? Ну, ладно», — покорно сказал Эрланд.
Уилла хотела возразить, но подумала: «Скажи спасибо, что все прошло так гладко». Во вторник после обеда Уилла и Шерил повезли Денизу к ортопеду, дабы гипсовый панцирь сменить на лангету сапожок. Когда Дениза об этом оповестила, Уиллу царапнуло огорчение. Значит, теперь надобность в ней отпадет. Как-то это все неожиданно. Пребывание в Балтиморе незаметно затянулось. Гостевая комната уже казалась почти родной. При встрече жители окрестных домов приветственно улыбались. Человек, которого дважды в день тащили на буксире три терьера, начал отпускать замечания о погоде. Чучело кролика на углу наконец-то обрело хозяина, либо отправилось на помойку. Отношения с Денизой напоминали те, что возникают у соседок по комнате, вместе проживших бог знает сколько времени. Уилла знала, что до завтрака Денизу лучше не донимать разговорами, а та не договаривала фразы, рассчитывая, что собеседница сама их закончит. «Эти, что на той стороне улицы, слишком много о себе понимают», — говорила Дениза. «Такие спесивые и заносчивые, надменные», — добавляла Уилла. «Еще немного, — думала она, — и мы начнем друг друга поправлять в анекдотах». В последнем телефонном разговоре Питер спросил: «Это хитрый способ меня бросить? Мы что, превращаемся в такую пару, когда жена постоянно живет в деревне, а муж в городе?» «Боже мой, не выдумывай!» — возмутилась Уилла. «Радуйся, что предоставлен себе». Чаще Питер звонил сам, что казалось только разумным, поскольку она не знала его расписания — гольф-матчей, ужинов в клубе и прочих дел. Но стоило ей взять трубку, как муж начинал говорить отрывисто и ворчливо, словно это она ему позвонила. Уилла радовалась, увидев его имя, высветившееся на телефоне, но сам разговор ее тяготил. Однако она притворялась, что все в порядке, стараясь казаться веселой и оживленной. Рассказывала о новшествах Шерил в выпечке, шутила, дескать, аэроплан сильно скучает по Питеру. О Денизе особо не распространялась. Она так и не сказала, что подопечная ее вышла на работу, а гипс меняет на лангету. Смотровую Дениза покинула в синем полотняном сапожке, доходившем до середины голени. Молоденькая медсестра в розовой униформе несла ее сумочку и костыли, но шла Дениза самостоятельно. «Гляньте на меня!» — крикнула она, хромая к Уилле и Шерил. «Эта штуковина на липучках, ее можно снять и принять душ. Я уже не чаю побрить ноги». «Вот, возьмите». Медсестра передала Уилле вещи Денизы. «Осторожнее, больная, не переусердствуйте. Помните, что сказал доктор?» «Да, да, конечно», — показно согласилась Дениза, а затем вскинула кулаки и гаркнула: «Наконец-то свободна!» Однако она все же оперлась на Уиллу, выходя из здания, и навалилась на нее, усаживаясь в машину. Вечером Уилла сообщила Питеру: «Теперь Дениза носит лангету». «Значит, она может сесть за руль?» «Пока нет, но ходит без костылей. И по лестнице поднимается. Садится на ступеньку, затем пересаживается на следующую. И так до самого верха. На ногах пока не рискует», — сказала Уилла, умолчав о том, что этот способ подъема освоен уже довольно давно. Она опять задерживалась, но вины за собой не чувствовала, поскольку выяснилось, что Дениза еще не готова вести машину. Да и просто в передвижениях по дому и переноске чего-то увесистого ей пока что требовалась помощь. «Но уже виден свет в конце тоннеля», — сказала Уилла. «Скоро она будет справляться сама». «Так позвони Ронни, пусть забронирует билет». «Ладно, только еще чуть-чуть подожду». Уилла готовила ужин, когда следующим вечером пришли Ричард и Барри. Услышав звонок, Шерил с криком «Я открою!» кинулась в прихожую, следом за ней поспешил аэроплан — Девочка провела гостей в кухню, где Уилла нарезала хлеб, а Дениза расставляла тарелки.
— Это ж надо! — воскликнул Ричард. — Она уже сама разгуливает!
— Скорее ковыляю, — сказала Дениза. Нынче Ричард был в джинсах и рубашке Пола, но папка под мышкой придавала ему деловой вид. Барри, не изменивший своим просторным штанам на завязках, держал в руке огромную рулетку. — Мы по делу, — сказал Ричард. — Хотим глянуть вашу туалетную комнату.
— Зачем это? — спросила Дениза.
— Миссис Минтон продает свой дом, я занимаюсь оформлением бумаг. Цена значительно вырастет, если там сперва оборудовать туалетную комнату.
— Миссис Минтон переезжает? — удивилась Шерил.
— Да, на первом этаже у нее нет туалета, представляете?
— Боже мой, как же она обходится? — спросила Уилла.
— Понятия не имею. Барри хочет глянуть на ваш туалет. Здесь такая же планировка.
— Валяй, — разрешила Дениза.
Барри вернулся в прихожую, было слышно, как он открыл одну дверь, потом другую.
— Любопытно, — крикнул Барри. — Здесь туалет не под лестницей, а в нише напротив.
— Под лестницей у меня платяной шкаф, — сказала Дениза.
— Я уже понял, — откликнулся Барри.
Голос его звучал глухо, вжикнула рулеточная лента.
— Куда она переезжает? — спросила Дениза.
— Кажется, в Нью-Джерси, — сказал Ричард.
— Ты бы выиграла лишних 2 фута, если бы устроила туалет под лестницей, — крикнул Барри.
— Я ничего не устраивала, — ответила Дениза. — Наверное, это хозяйка. Тут все так и было, когда мы въехали.
Она захромала в прихожую, все потянулись следом. Через плечо Барри Дениза оглядела туалет.
— А что на этом месте в доме миссис Минтон?
— Ничего, только древний комод, да, Ричард?
— Ага, застеленный полдюжиной кружевных салфеток.
Барри защелкнул рулетку.
— Интересно, где твоя хозяйка раздобыла такую махонькую раковину?
— Пойдемте с нами, сами увидите, — пригласил Ричард всю компанию. — Лучшее место для туалета, конечно, под лестницей. Если туда... подведена канализация.
«Шерил будет скучать по миссис Минтон», — сказала Дениза. Гурьбой они двинулись к выходу. «Правда, милая? Знаете, Уилла, она всегда мечтала о бабушке». Уилла ответила дежурной улыбкой, но сердце ее чуть-чуть сжалось. Сходя с крыльца, Дениза оперлась на руку Барри. Аэроплан, не колеблясь, направился к дому миссис Минтон, словно прекрасно понимал цель похода.
— И кустарник здесь нужен новый, поприглядней, — сказал Ричард.
Сейчас задушенные сорняком кусты представляли собой невзрачные заросли. Дорожка к дому была вся в трещинах и щербинах.
— Возможно, домом заинтересуются молодожены, — предположил Барри, — в смысле первого семейного жилья.
«Как это грустно», — подумала Уилла. «Дом, в котором у кого-то прошла целая жизнь, для молодой пары — всего лишь первый временный вариант».
За сетчатой дверью миссис Минтон разговаривала с Беном.
«А, вернулись», — сказала она, заметив Барри и Ричарда.
«Вам Бена в кот не попадался, нет?»
«Ой, Дениза, гляди-ка, ты уже без костылей».
«У Денизы туалет расположен в нише, что слева от кухни», — сообщил Ричард, — «а под лестницей у нее платяной шкаф».
«Я и без него обходилась», — сказала миссис Минтон. «Гости вешали пальто на лестничные стойки».
Стуча ходунками, она повела компанию в сумрачное нутро дома. Пустота под лестницей смотрелась странно. Прихожая казалась обитой войлоком. Впечатлению способствовал толстый темно-красный ковер, издававший удушливый шерстяной запах, от которого свербело в носу.
Вот если бы удалось достать маленькую раковину, как у Денизы, можно было бы в нише оборудовать туалет, а под лестницей устроить чуланчик, — сказал Ричард. Чуланчики покупателям нравятся.
— А что там в Нью-Джерси?
миссис Минтон? — спросила Уилла, немного страшась услышать о какой-нибудь богадельне. Но старуха, просветлев лицом, сказала: — Дочка у меня там, Мари. Во дворе у нее прелестный гостевой домик, совершенно отдельный, но рядышком с главным домом. — Ой, как хорошо! Жаль, у меня нет дочки. Слова эти выскочили сами собой. «Я готова стать вашей дочерью, Уилла. Только позовите», — сказала Дениза. Уилла растрогалась и уж совсем расчувствовалась, когда Шерил обхватил ее за талию и уткнулась головой в грудь.
«Моя-то обо мне беспокоится», — с гордостью сказала миссис Минтон. «Давно уж к себе зовет».
«Вот как вам повезло», — порадовалась Уилла.
«Так и ваши дети о вас, наверное, заботятся».
«Ну да». «Уилла, вы богатая?» — спросила Шерил.
«Что?»
«Да нет, не особо».
«Что за вопросы? Шерил Карлайл?» — одернула ее Дениза.
«Я просто подумала, не может ли Уилла построить гостевой домик в нашем дворе?» — сказала девочка. Уилла ласково прижала ее к себе.
«И не важно, что об этом скажет Пол», — пробурчал Бен.
«Кто?» — в один голос спросили Дениза и Уилла.
«Ну, Пол или, как там его, Питер, муж ее».
Расслышав пренебрежение в голосе Бена, Уилла окинула его любопытным взглядом.
«Я долго сопротивлялась», — сказала миссис Минтон. «Ценю, знаете ли, независимость». Да еще боялась, что переезд плохо скажется на собаке. Пес-то уже старенький, у него свои привычки. А потом думаю, была, не была. Почему, думаю, не пожить рядом с Марией? Одно это все тяжелее и тяжелее.
— Могу представить, — кивнула Уилла. — Как же вы сама-то в туалет поднимались?
— О, это пустяки. Хватаешься за перила, и этак... себя подтягиваешь, а там на площадке заготовлены вторые ходунки. Позволила я себе этакую роскошь. По страховке-то выдают только одни, но дело, понимаете, не в том. Ради чего жить? Вот главная проблема в моем возрасте.
Повисло неловкое молчание. Потом Уилла, не сдержавшись, спросила: — «И ради чего вы живете?»
«Оказалось, в старости на все уходит уйма времени. Помыться, отсчитать таблетки, закапать глазные капли. Вы не поверите, как это заполняет день».
«А...» Уилле, пока что не утратившей резвости, это вряд ли могло пригодиться.
«Но бывает, все жутко надоест». Понимаете? Ну вот одеваешься и думаешь, опять эти приевшиеся цвета, хоть бы что-нибудь новенькое, но их новеньких на свете не существует, или и овощи, все одно и то же, шпинат, помидоры, кукуруза. Почему не придумают какой-нибудь новый овощ? А то я, похоже, все уже перепробовала.
«Брокколини!» — вдруг сказала Шерил, выпустив талию Уиллы.
«Что, милая?»
«Это новый овощ!»
«Ах, вон как! А ради чего живете вы, Уилла?»
— спросил Бен. «Я?»
«После ухода Генри стало хуже», — задумчиво проговорила миссис Минтон. «Мужчины придают жизни смысл. Вы заметили?»
— Да, заметила, — сказала Уилла.
— Вот что я сделаю, — вмешался Барри. — У меня есть хороший водопроводчик, завтра мы с ним придем и разберемся, что тут с трубами. — Ну, смотри сам, — миссис Минтон недоверчиво покачала головой.
Гости двинулись к выходу. Аэроплан, которого не пустили в дом, маячил на крыльце, прижавшись носом к сетчатой двери. Увидев, что все возвращаются, он завертелся юлой, радостно виляя хвостом. После духоты прихожей Воздух показался невероятно свежим. Взяв под руки Ричарда и Барри, Дени заковыляла между ними. Аэроплан, весело плаща ушами, кинулся за палкой, которую бросила Шерил. «Вы не ответили на мой вопрос, Уилла», — сказал Бен.
«Напомните, какой?»
Уилла разыграла недоумение. Но Бен не стал повторять вопрос. «Я тут думал над способом вашего отца», — сказал он. «В смысле, дробить день на крохотные кусочки. Вам не кажется, что он пошел неверным путем?»
Уилла наморщила лоб.
«Знаете, вот когда меня одолевает жалость к себе, я поступаю иначе. Расширяю обзор, покуда не предстану крупинкой на земном шаре.
А это не заставляет вас почувствовать себя ничтожным, что ли?»
«Так я и впрямь ничтожен. Все мы ничтожны. Мы просто бесконечно малые существа, летящие в безграничной вселенной, которой абсолютно все равно, не забыли ли мы выключить духовку».
Такое утешение Уиллу рассмешило, и Бен тоже улыбнулся, ничуть не обидевшись.
«Ага, вон он!» — Бен сошел с тротуара. «Иди сюда, чертяка!» Он вернулся с Робертом, перекинутым через руку точно шаль. И на том разговор закончился. После ужина они втроем играли в «Верю-не верю», и тут Питер позвонил по городскому телефону. Трубку взяла Шерил. «Алло? О, привет, Питер! Сейчас узнаю!» Девочка прижала трубку к груди и посмотрела на Уиллу. Он спрашивает, можете ли вы поговорить?
«Иду!»
Уилла спихнула аэроплана, улегшегося ей на ноги.
«Сейчас подойдет. Только у нас игра в самом разгаре».
Шерил передала трубку Уилле. «Ход ваш, не забудьте».
«Алло?»
«Ты где? Твой мобильник не отвечает».
«Ой, я оставила его в своей комнате, извини». «Как дела? День прошел хорошо?»
«Не совсем».
«Что такое?»
«А как ты думаешь? Я один слоняюсь по дому. У меня вроде бы есть жена, но я уже забываю, как она выглядит. На ужин пойти не с кем, в доме ничего вкусненького.
Посмотри в холодильнике, там должно быть рагу из морепродуктов».
Я сказал, ничего вкусненького.
«Я тебе сочувствую». Накручивая телефонный провод на палец, Уилла посмотрела в гостиную. Шерил и Дениза, одинаково сморщившись, ждали ее возвращения.
«Это все, что ты можешь сказать?»
«Что?»
«Уилла, ты меня слушаешь?»
«Конечно», —
сказала Уилла, хотя слушала вполуха. А вернувшись в гостиную, за игрой следила в полглаза. Глава 11.
Погода установилась чудесная. Жара вполне переносима, влажность чуть-чуть уменьшилась. Однако дождь был очень нужен. С самого приезда Уиллы чахлая травка в палисадниках, выходивших на Доркас-роуд, сидела на сухом пайке. И когда на рассвете четверга заморосил дождик, шорох его был так непривычен, что с просонья Уилле померещилось, будто она слышит поливалки на гольф-поле Тусона. На секунду ее охватила паника. Она попыталась вспомнить, когда же это умудрилась вернуться домой. За завтраком Дениза сказала, что в дождь на работу не пойдет, а Шерил решила отменить утреннюю прогулку с аэропланом. Оказалось, пес был с ней вполне солидарен. Когда Уилла, вооружившись зонтиком, вывела его на улицу, он торопливо задрал лапу на куст, а затем обратил на нее умоляющий взгляд, явно желая вернуться в дом.
«Ой, какая ты неженка!» — укорила его Уилла. Она уже полюбила эти утренние прогулки, задававшие тон ее дню, однако смилостивилась и позволила псу заскочить на крыльцо. После обеда прояснилось, но Дениза даже не заикнулась о работе. «Может, посмотрим, смогу ли я сесть за руль?» — спросила она. «Как вы считаете?»
«Отличная идея», — поддержала Уилла, хотя в душе что-то этому воспротивилось.
Укутав ногу Дениза полиэтиленовым пакетом, дабы не промочить лангету, пошли к машине. Сперва Дениза отодвинула сиденье и поправила зеркала, настроенные под Уиллу. Потом долго искала место для раненой ноги, приговаривая: «Ой, так неудобно! Лапища моя непременно помешает, если вдруг придется резко затормозить». Наконец она еле-еле выехала на улицу и на черепашьей скорости добралась до конца квартала, где мучительно медленно выполнила правый поворот. После еще трех таких поворотов Дениза подъехала к дому и облегченно выдохнула.
«Фу, на сегодня хватит». Она вынула ключ из замка зажигания и отдала его Уилле. «Придется вам еще немного послужить моим шофером». Мысль, что она может быть чьим-то шофером, Уиллу позабавила. Хотя последнее время за рулем она себя чувствовала гораздо увереннее. Уилла хорошо освоила привычные маршруты — супермаркет, школа, банкомат — и приноровилась к капризам старой машины. На другой день она, как всегда, отвезла Денизу в школу, но ей уже стало ясно, что скоро все это закончится. Уилла как будто прощалась со всеми. Вот так же она смотрела на своих мальчиков накануне их отъезда в колледж. Темно-русые волосы Денизы, блестящие как атлас, даже когда некрасиво заложены за уши, милые пухлые щеки Шерил, изящные завитки шерсти на морде аэроплана. Все это она впитывала, сохраняя в памяти. Уилла предчувствовала, что будет скучать даже по островерхому колпачку Эрланда, собачьим взглядом Хала на Денизу и кустистым седым бровям Бена Голда, торчащим, словно антенны, направленные на собеседника. Но обратный билет она так и не забронировала, и когда Питер предложил сделать это за нее, Уилла прибегла к неубедительным отговоркам. Во-первых, Дениза пока что не может сама водить машину. «Пусть попросит соседей», — сказал Питер. «Наверняка этот твой доктор охотно согласится». «Этот мой? Ну, как его там?» Уилла вздохнула. «И дело не только в машине», — сказала она. «Ей нельзя поднимать тяжести и не одолеть лестницу в подвал». «А чего ей там делать? Там же стиральная машина и сушилка. Ты забыл?» «С которыми прекрасно управляется Шерил. Ты не помнишь?» «Да, но...» «Послушай, маленькая, сегодня пятница. Если ты приедешь на выходных, я смогу встретить тебя в аэропорту. Не надо, это лишнее. А мне хочется. Кроме того, так я буду уверен, что по приземлении тебе не взбредет в голову улететь обратно».
«Ха-ха-ха. Как там дома?»
«Одиноко. Даже твоей Карнеги. Выглядит она неважно».
«О, Господи, что с ней?»
«Не знаю, как-то она поблекла».
«Что значит поблекла?
Она всегда матовая и вроде как сморщилась». Питер выдумывал. Уилла была почти уверена, что тугорослые кактусы не увядают в одночасье.
«Что ж, печально», — бессердечно сказала она, разгадав его блеф.
«Хм. Так что сказать Роне, суббота или воскресенье?»
«Такое впечатление, что в будни тебе на работу. Какая тебе разница, выходные, не выходные?» Близился вечер. Уилла думала, что подать к ужину, и потому не особо выбирала слова. Ледяное молчание Питера было почти осязаемым.
«Что ж, не смею тебя задерживать», — наконец сказал он и дал отбой.
А в субботу позвонила сестра. Уилла пропустила бы ее звонок, но, к счастью, в этот момент была в комнате, рядом с мобильником. «Элейн, у тебя все хорошо?»
«Ты где?» — сердито спросила сестра. «До тебя не дозвонишься».
«Как так? Ты звонила на мобильный?»
«Нет, на домашний.
Я же говорила, я в Балтиморе».
«Так это когда было? И ты все еще там?»
«Да».
«Черт,
Я в Фениксе на конференции.
Ты в Аризоне? Элейн не удостоила ответом. Я знать не знала, сказала Уилла. Ты оставляла сообщение?
Нет, просто повесила трубку. А то еще, думаю, придется разговаривать с Дериком.
С кем?
То есть с Питером, извини. Питер, Дерек, какая разница, верно?
Уилла хоть и привыкла к сестренной беспардонности, но опешила и даже села на кровать, прижимая трубку к уху.
«Эй, ты там?» — спросила Элейн.
«Да, я слушаю».
«Похоже, вернуться ты не успеешь, а завтра вечером я улетаю».
«Если бы ты предупредила заранее,
зачем? Ты что, прилетела бы раньше?»
«Наверное. Мы же столько не виделись». Когда Уилла думала об Элейн, ей приходилось напоминать себе, что к облику сестры необходимо добавить возрастные детали — седые пряди в волосах, огрузневшую фигуру.
«Только не говори, что я не попыталась встретиться».
«Нет, конечно. Жалко, что не увидимся», — сказала Уилла. Однако скучала она по шестилетней девочке, некогда уплетавшей завтрак, но вовсе не по босовитой женщине на другом конце линии. Уилла хотела убрать телефон в сумочку, но увидела, что пришла смс-ка. Открылось фото Иена. На фоне бревенчатой избушки сын стоял рядом со стариком в егерской форме и крупной девушкой в походном одеянии. Сам он был в потертых джинсах и линялой ветровке. Уже несколько лет он носил бородку клином, но всякий раз Уилла ежилась, увидев растительность, которая подчеркивала острые черты его лица. Иен был в новых очках без оправы, в народе прозванных дедушкиными. «Привет, мам, мы тут за провиантом, надеюсь, у тебя все ок», — написал он. Где это тут, не сообщил. Уилла изучила фотографию, ища подсказки. Избушка — это, видимо, магазин. Вон на двери его вывеска у Беннета, по краям которой два красных диска Кока-Колы, похожие на кнопки. По возрасту девушка могла быть подругой Ильна, хотя точно не скажешь. Они стоят рядом, но друг друга не касаются. Нет, скорее всего, это просто знакомая. Вид уж больно расслабленный и равнодушный. Уилла справилась с ответной смс-кой. Рада получить весточку, все еще в Балтиморе. Спустившись в гостиную, она показала фото Денизе. «Это Иен, брат Шона. Ох ты! Они совсем не похожи, правда?» «Да, всегда отличались. Я вот не пойму, это его девушка, как по-вашему?»
Дениза вгляделась в снимок.
«Не, вряд ли. У него были подруги, но всякий раз ненадолго», — сказала Уилла. «Я уже сомневаюсь, что когда-нибудь стану бабушкой».
«А вы взгляните на это с другой стороны». Дениза вернула телефон. «Нет внуков, нет беспокойства, что на их долю выпадет конец света».
Уилла рассмеялась. «Ну, разве что».
А в воскресенье Денизе позвонила мать Пэтти и Лори. Уилла никогда с ней не встречалась. Она услышала, как Дениза поздоровалась с какой-то Фран, но имя это ей ничего не сказала.
«Что?» — спросила Дениза. — Повтори-ка. — Ты шутишь?
Уилла и Шерил, готовившие имбирное печенье, на секунду отвлеклись, что-то уловив в ее голосе. Но услышать, что там говорят Денизе, они, конечно, не могли.
— Кто еще об этом знает?
— Ничего себе! Дениза прикрыла макушку ладонью, точно кипой. — Ладно, Фран, спасибо, что сказала. Я разберусь. Пока. Она повесила трубку и посмотрела на Уиллу с Шерил. «Фран Дюмон говорит, что Эрланд меня подстрелил». Уилла и Шерил замерли.
«И ты, Шерил, это знала. И вы, Уилла, тоже. Вы все давно знали».
«Не то чтобы давно», — промямлила Уилла.
«Знали и мне не сказали».
Уилла почувствовала, что краснеет. А у Шерил, — заметила она, — побелели сжатые губы.
«Я это узнаю от постороннего человека. А вы вообще собирались меня просветить?» Уилла и Шерил молчали.
«Кто еще знает?» — спросила Дениза.
«По-моему, больше никто», — сказала Уилла. «Сэр Джо, конечно, в курсе, но...»
«Он знает?» — вскинула Шерил.
Уилла кивнула.
«И что сказал?»
«Какая разница, что он сказал?» — крикнула Дениза. «Главное, что скажу я! Господи, похоже, знали все, кроме меня! Я себя чувствую полной дурой!»
«Пожалуйста, не надо так», — сказала Уилла. «Мы ничего не замышляли, честное слово. Просто не хотели никаких неприятностей».
«Мы?»
— зло повторила Дениза.
«Уилла и Шерил — сладкая парочка. Так и знала, что вы вклинитесь между нами. Снаружи вся такая аристократка, такая бодренькая, культурная, благовоспитанная и легко...»
«Весная», — грустно подсказала Уилла, и в ответ Дениза просверлила ее взглядом.
«А внутри проныра, который не имется влезть в чужую жизнь!»
Дениза прохромала к черному ходу и вышла, хлопнув сетчатой дверью. Уилла и Шерил переглянулись.
«Это она со зла», —
сказала Шерил. «Иди поговори с ней.
Пошли вместе.
Мне не стоит. Поговорите вдвоем». С явной неохотой Шерил поплелась во двор. В своей комнате Уилла открыла окно и прислушалась. Она не собиралась подслушивать, просто хотела знать, разговаривают ли Дениза и Шерил. Однако в торцевое окно звуки со двора не долетали. Ей было так плохо, что она достала телефон и, сев на кровать, собралась позвонить Питеру, но передумала. Известно, что он скажет. «А что я говорил? Чего еще ждать, если вмешиваешься в жизнь людей, которых ты даже не знаешь?» Уилла решила посмотреть рейсы домой. Домой. Само слово уже утешало. Ждать до понедельника, когда откроется офис Роны, не было сил, хотелось уехать немедленно, прямо сегодня вечером, если получится. Не получилось, либо она не справилась с задачей, поскольку никогда не бронировала билеты онлайн. В любом случае, ближайший рейс, который она отыскала, был в 6:45 утра. «Это еще терпимо», — подумала Уилла. «Надо только пережить ночь. Если лечь пораньше, общение с Денизой сведется к минимуму». Уилла ввела данные своей кредитки, что отняло много времени, и вышла только со второй попытки. А потом все же позвонила Питеру на городской телефон, надеясь отделаться сообщением. К ее радости откликнулся автоответчик.
«Привет, милый», — сказала она, — «это я. Просто хочу известить, что завтра утром вылетаю домой. Рейс прибывает в 11:20. Если ты не раздумал меня встретить». Потом назвала номер рейса и пропела «Пока».
Она была почти уверена, что голос ее не выдал, но, закончив сообщение, позволила лицу обмякнуть, а спине сгорбиться. «Все я сделала шиворот на выворот», — подумала Уилла. Надо было сразу сказать Эрланду, что ему следует во всем признаться Денизе. Но я сосредоточилась на том, как уберечь его от возможного гнева сэр Джо. И что греха таить, ужасно себе нравилось в роли конфидента. А Денизе-то я думала меньше всего. Чего ж теперь удивляться, что она взбеленилась? Нет никого страшнее разгневанной женщины. Ладно, проехали. Уилла поднялась и достала чемодан из шкафа. Она упаковалась, оставив лишь то, что понадобится на вечер. Потом на второй кровати аккуратно разложила дорожное платье, пригладила волосы, освежила помаду и, собравшись с духом, спустилась в гостиную. На кушетке Дениза читала «Балтимор Сан». Развернутая газета скрывала ее лицо. Через прихожую Уилла прошла в кухню. Шерил, сложив перед собой руки, праздно сидела за столом, в центре которого стояла тарелка со свежеиспеченным имбирным печеньем.
«По-моему, печенье удалось», — сказала Уилла.
«Нормальное», — ответила Шерил. «Выглядит превосходно». Шерил промолчала.
«Что бы такое изготовить на ужин?» —
— спросила Уилла.
— Не знаю. — Может, фаршированные яйца или салат из тунца? — предложила Уилла, поскольку их воскресный обед был плотным. Шерил пожала плечами. — А если сэндвичи с беконом, лотуком и томатами? Я их терпеть не могу.
— Вот это да! Ты первый человек, от кого я такое слышу.
— Они царапают небо, — сказала Шерил и, помолчав, добавила. — Можно просто горячие сэндвичи с сыром.
— А вот их я терпеть не могу.
— Ну, тогда разогреем пиццу.
— Отличная мысль. А у нас есть пицца?
Уилла надеялась, что пиццы нет. Поход в магазин помог бы заполнить прорву времени, но в морозилке лежала пицца пепперони.
Вдобавок можно приготовить салат.
Шерил как будто немного ожила, сползла со стула и заглянула в холодильник, проверяя содержимое овощного контейнера.
— Я сделаю свою заправку, ладно?
— Кто бы спорил, — сказала Уилла.
Казалось, она участвует в спектакле школьного драм-кружка, у которого всего одно достоинство. Исполнители хоть как-то выучили свои роли.
Только за ужином Уилла известила о своем отъезде. Все заняли свои обычные места, но ели молча. Дениза сидела идеально прямо, в кои-то веки демонстрируя безупречные застольные манеры. Шерил лишь безмолвно переводила взгляд с нее на Уиллу. — Ну вот, завтра утренним рейсом я улетаю в Тусон. Уилла отложила корку пиццы на край тарелки и салфеткой отерла руки. — Я решила сказать сейчас, потому что утром вы еще будете спать. Дениза перестала жевать.
— Вы уезжаете? — спросила Шерил.
— Рейс в 6:45. Я уйду тихонько, как мышка.
— Вас никто не гонит, — проговорила Дениза.
— Да я это понимаю, но если еще задержусь, Питер решит, что я его бросила, — весело сказала Уилла.
— Не стоит так горячиться.
— Конечно, конечно, но... Можно воспользоваться вашим принтером, чтобы распечатать посадочный талон?
Дениза молчала так долго, словно вообще не собиралась отвечать.
— Разумеется, — наконец сказала она.
— Спасибо.
Ужин закончили в полной тишине.
Дениза сама отнесла свои тарелки в мойку.
Секунду постояла, глядя, как Уилла и Шерил убирают со стола, и вышла вон. В кухне как будто стало пасмурно. Уилла наполнила раковину горячей водой, плеснула моющего средства. Шерил достал из ящика чистое посудное полотенце.
— Уилла, вы не можете побыть еще немного? — спросила она.
— Нет, к сожалению. Уилла губкой драила вилки и ножи.
— А я размечталась, что вы построите гостевой домик в нашем дворе.
Уилла улыбнулась.
— А как же Питер?
— И он бы там жил, а вы бы стали школьным ресурсом. Миссис Андерсон обожает ресурсы.
Уилла подала ей ополоснутые вилки и наткнулась на выжидательный взгляд.
Сейчас Шерил напоминала девочек со старых открыток. Нежный румянец на щеках, губы с сердечком, ярко-серые глаза в кайме длинных густых ресниц.
«Все-таки она необыкновенно красивый ребенок», — подумала Уилла.
Она где-то читала, что у человеческих детенышей врожденная вера в их право на маму с папой, и потому для них развод родителей — катастрофа. После приезда в Балтимор Уилла начала задумываться, не распространяется ли эта убежденность и на бабушек с дедушками. И уж безусловно, существует обоюдная вера, ибо сейчас казалось немыслимым, что у нее нет внуков, даже если на ее долю выпадет конец света. После того, как Уилла распечатала посадочный талон, Шерил предложила сыграть в «Верю-не верю».
«Может, в сумасшедшие восьмерки?» — спросила Уилла.
«В «Верю-не верю» вдвоем играть неинтересно.
а Дениза демонстративно уселась за компьютер. Пока шла игра, сопровождавшаяся вскриками и азартным шлепанием карт, она сидела с каменным лицом, уткнувшись в монитор. В половине девятого, когда даже для Шерил еще не настало время отбоя, Уилла сказала, что, пожалуй, пора на боковую, ибо завтра ей рано вставать. «Аэропланы вывезти?» — спросила она, надеясь, что позже Дениза сама это сделает. Всего-то и надо постоять на крыльце, пока пес отливает. Но та, не отрываясь от монитора, буркнула. «Как угодно». «Да он, наверное, еще не хочет», — сказала Шерил. Уилла посмотрела на аэроплана. Тот вскочил и завилял хвостом. «Хочешь, значит? Ну, пошли». Задувал ветерок. Рваные облака временами затушевывали лунный лик. Уилла и аэроплан прошли на улицу. Пес оросил фонарный столб и двинулся дальше, привлеченный каким-то запахом. Стук каблуков по асфальту напомнил Уилле об ее детской мечте жить в большом городе с тротуарами, где каждый вечер она будет засыпать под звук чьих-то шагов за окном. И вот, пожалуйста, она привычно вышагивает по тротуару. Вся такая бодренькая, культурная, благовоспитанная и легковесная. Вот если б ей пришлось сочинить клок-данс, ее танец отличался бы от того, что тогда исполняли девочки. Нет, у нее танцовщица бешеным вихрем пронеслась бы по сцене и скрылась в кулисах, представ перед публикой лишь размытым цветным пятном. Фьють! И все. Финито. Аэроплан поднял голову и фыркнул, углядев кота, пробиравшегося вдоль живой изгороди перед домом миссис Минтон. «Роберт!» — позвала Уилла. Кот остановился и посмотрел на нее. Уилла бочком двинулась к нему, притворяясь, будто заинтересованной чем-то совсем другим. Чтобы хрустом камешков не спугнуть животное, она обошла разбитую дорожку и, приблизившись к коту, схватила его. К ее удивлению, кот не оказал абсолютно никакого сопротивления. Он застыл у нее в руках и точно корабельный ростр глядел вдаль, ожидая, куда его понесут. — Давай-ка домой, — сказала Уилла. В сопровождении аэроплана она подошла к дому Бена. Теперь кот попытался вырваться, но Уилла крепче прижала его к себе и, взойдя на крыльцо, нажала кнопку звонка. Вспыхнул свет, за сетчатой дверью возник Бен. «Роберт, чтоб тебя!» — сказал он. «Спасибо, Уилла. Я даже не заметил, что он удрал». Бен взял кота. Уилла смахнула серую шерсть с блузки. Он шлялся возле дома миссис Минтон. «Зайдете?» — спросил Бен. «Нет, спасибо. Нам пора возвращаться. Знаете, когда я была маленькой, у нас кошки свободно гуляли по улицам, а некоторые там и жили. И в моем детстве было так же. Но вот говорят, что каждый год кошки убивают уйму певчих птиц. Ах, вон что! Тогда понятно. Не надо бы заводить кота, но я не могу позволить себе собаку. Всякий раз она будет облаивать моих пациентов. И потом я просто обожаю кошек. Я всегда считала добрым знаком, если человек любит кошек. Это говорит о том, что он не стремится всем управлять. «Я не питаю иллюзий, что управляю Робертом», — улыбнулся Бен. Он выпустил кота, тот вытек из его рук и скрылся в доме. «Ну что ж, зато я получила возможность попрощаться с вами», — сказала Уилла. «Завтра я уезжаю». «Так скоро?» — вскинул бровь Бен. «Боюсь, я уже надоела Денизе. Никогда в это не поверю». «Да нет, правда, у нас у каждой своя жизнь». «С вашей стороны было очень любезно приехать в такую даль и позаботиться о ней». От теплоты в его голосе Уилла чуть не расплакалась. «Вряд ли это любезность, поскольку у меня был свой интерес. Сказать по правде, в тот момент я вроде как не знала, куда себя деть. И тем не менее, черт возьми, А у меня уже зародился хитрый план. Вы покупаете дом миссис Минтон и помогаете нам с переселенцами. Это было бы забавно. А что, у нас даже сирийцы есть? Бен хвастался. Точно мальчишка. Да ну, улыбнулась Уилла.
Им никак не дается звук «П».
«Правда?» — заинтересовалась Уилла, но одернула себя и протянула руку. «Что ж, может быть, в другой жизни я ими займусь. До свидания».
Бен подал ей руку и спросил. «Как вы доберетесь в аэропорт?»
Аэроплан, обнюхивавший его кроссовки, насторожился, решив, что говорят о нем.
«Вызову такси?» — сказала Уилла.
— Позвольте, я вас отвезу.
— Спасибо, но я уеду очень рано.
— Во сколько?
— Ну, где-то без четверти пять. Я всегда боюсь опоздать на самолет.
— Вот и хорошо. Я вернусь как раз к приему пациентов.
— Ну,
решено. Увидимся утром. Бен потрепал пса по голове и ушел в дом.
Когда Уилла вернулась с прогулки, в гостиной была только Дениза. Лежа на кушетке, она листала журнал. На журнальном столике стоял ополовиненный бокал вина.
«Вот и мы, целые и невредимые», — сказала Уилла.
«Угу, спасибо». Дениза перевернула страницу.
С тяжелым сердцем Уилла поднялась к себе. Под дверью в комнату Шерил виднелась полоска света. Уилла тихонько постучалась и окликнула. «Шерил?»
Послышались шаги, дверь распахнулась. Шерил была в пижаме, но постель еще не разобрала. Подушка пирамидой стояла в изголовье.
«Я просто хотела проститься», — сказала Уилла. «Я уеду в аэропорт, когда ты еще будешь спать».
Шерил молча ее обхватила и уткнулась в нее лицом.
«Мама вовсе», — невнятно проговорила она, — от ее дыхания животу стало тепло.
— Что, милая?
— Шерил подняла голову.
— Мама вовсе не считает вас легко какой-то.
— Ничего, это пустяки, даже если она так думает. — Нет, не думает. Через день-другой она отойдет. Вот увидите. Вы обратили внимание, что она не хочет заявлять в полицию?
Об этом Уилла не задумывалась. Но вялая отмашка от серьезных событий, как в случае с беременностью по пьяни или прерванной учебой в колледже. Это похоже в характере Денизы.
— Вот и хорошо, — сказала Уилла. — Значит, Эрланд может не волноваться.
Она поцеловала Шерил в макушку.
— Пока, душенька. Я буду по тебе скучать.
— Хорошенько заботься о моем кактусе, ладно?
— А что надо делать?
— Изредка поливай, но не чрезмерно. Помни, он стойкий и не любит, когда с ним нежничают.
— И потом вы приедете посмотреть, как он поживает?
— Конечно. Уилла не стала говорить, что не собирается возвращаться.
Перед сном она хотела позвонить Шону, просто известить о своем отъезде и сказать, что была рада познакомиться с Элисой. Но стоит ли?
После их совместного ужина он ни разу с ней не связался. Ему, наверное, безразлично, уезжает она или нет. И потом знакомство с Элисой вовсе не обрадовало. Это были нехорошие мысли, и Уилла их тотчас прогнала. Однако звонить сыну не стала. И Питеру не перезвонила. Сообщение он должен давно уже получить. Пусть встретит ее, если захочет. А коли нет, она и сама найдет дорогу домой.
Уилла поставила будильник на четверть пятого. Полчаса ей хватит, чтобы собраться, а кофе она выпьет в аэропорту.
Уилла надела ночную рубашку, уложила платье в чемодан, умылась и почистила зубы. Выключив свет, скользнула под одеяло и блаженно прикрыла глаза. Это был ужасно длинный день.
Глава 12. Кто его знает, насколько Бен обязателен?
Он вполне мог опоздать или не прийти вообще. Однако ровно в 4:45 Уилла, на цыпочках спускаясь по лестнице, услыхала тихий стук в дверь. Она поставила чемодан в прихожей, справилась с замком и прошептала: «С добрым утром!» «С добрым!» — ответил Бен, дыхнув мятной зубной пастой. На улице было чуть светлее, чем в доме, но в предрассветном сероватом сумраке он читался безликим силуэтом. «Это все ваши вещи?» — спросил Бен, взяв чемодан. Ответить Уилла не успела, ибо из гостиной донесся шорох, вслед за которым возник медленно двигавшийся белый столб с едва различимым овалом лица, закутанная в простыню Дениза. Видимо, на ночь она не переоделась. Слышался стук сапожка Лангеты, которому вторил цокот когтей аэроплана. — Привет, Бен, — поздоровалась Дениза. Голос ее немного сипел. — Доброе утро. Всем корпусом Дениза повернулась к Уилле. — Послушайте, из-за меня вам уезжать не надо. — Да нет, пора уже. Хозяйничайте тут сами. — Ну чего вы такая обидчивая? Я-то думала, мы прекрасно ладим. Даже размечталась, что вы поселитесь у нас насовсем. Ну да, вчера я маленько сорвалась, но встаньте на мое место. Вы Шерил, как две подружки, у вас свои секреты. А я ненавижу, когда от меня что-то скрывают и шушукаются за моей спиной. Смотри, Денизи, ни слова. Меня это бесит, особенно после поступка Шона. Это больно. Почему так бывает, подумала Уилла, что человек, за что-нибудь извиняясь, опять начинает злиться. — Мне очень жаль, Дениза, — сказала она. — Я не хотела причинить вам боль. Надеюсь, вы меня простите. Уилла ее обняла, но Дениза даже не шевельнулась, чтобы ответить ей тем же. Может, потому что была замотана в простыню? Уилла прижалась щекой к макушке аэроплана, пахнувшей поношенным свитером. Пес тихонько заскулил. Уилла расценила это как грусть и нехотя выпрямилась. «Можем ехать?» — спросила она. Помешкав, Бен кивнул и посторонился, дав ей дорогу. «Пока, Дениза», — сказал он. «Позже я к вам загляну, если можно». Дениза не ответила. Наверное, она осталась на крыльце и смотрела им вслед, потому что входная дверь не хлопнула. Маленькая Королла с зажженными фарами и работающим двигателем стояла у тротуара. Только урчание мотора и пока еще сонный щебет птиц на деревьях нарушали тишину. Все окна темны, на дороге ни одной машины. Казалось, даже шепот потревожил бы царящий покой. Бен положил чемодан в багажник, Уилла устроилась на переднем сиденье. В машине заплесневело пахло старыми газетами. На самоклеящемся листке, прилепленном к приборной доске, значилось «стеклоомыватель». Бен сел за руль, и Уилла заметила, что он не брит. Под светом потолочной лампочки посверкивала седая щетина. В ковбойке с закатанными рукавами он больше смахивал на фермера, нежели на врача. «У вас, Шерил, секреты от Денизы?» — спросил Бен, выезжая на улицу. Уилла оценила, что вопрос задан только сейчас, хотя интерес был вполне естественен. «Это касается выстрела», — сказала она. Выяснилось, что это случайность, и Шерил не хотела досужих разговоров. «Конечно, случайность. В такую девушку никто не будет стрелять намеренно». Слава богу, он не спросил, кто виновник этой случайности. Проехали дом Келли, потом дом Халла. На этой улице столько людей спят в одинокой постели. Потом одиноко просыпаются, и начинает свой одинокий день. Уилла уже скучала по ним. Она представила Келли, которая в ярких туфельках и с пластиковым стаканом кофе в руке поспешает на работу, и Хала, который бредет к дому Дениза, надеясь, что уж нынче-то она согласится куда-нибудь с ним пойти, и саму Денизу, которая всякое свое пылкое высказывание заканчивает самодовольным «вот так вот», как будто ставя печать.
«Вы уверены, что поступаете правильно?» — спросил Бен, словно читая ее мысли.
«Да, уверена».
Свернули на Робин-Роуд. И здесь окна были темны, и крыльца безлюдны. Радио тихонько бурчало выпуск новостей, но Бен протянул руку и его выключил. Уилла достала из сумочки посадочный талон. Почему-то на каждой десятой строчке принтер оставил царапину. Уилла встревожилась, что одна такая царапина угодила на штрих-код. В поездках она всегда находила повод забеспокоиться. Потом, опасаясь тошноты, приказала себе смотреть в окно. Миновали жилые кварталы, выехали на автостраду Джонс-Фоллс, затем через развязку вновь оказались в городском районе, где потихоньку просыпалась жизнь. Из фургонов, припаркованных в два ряда, грузчики доставали ящики с овощами. Женщина поднимала решетку на двери кафе. Человек в красном фартуке раскладывал газеты на дорожном отбойнике.
«Вы можете передумать», — сказал Бен, словно в разговоре не было долгой паузы. «Я развернусь и доставлю вас обратно».
«Наверное, у Денизы другие соображения по этому поводу», — улыбнулась Уилла.
«Она будет только рада».
«Вы смеетесь? Она же сказала, что я краду у нее дочь».
«Уж этого она точно не говорила».
«Ну, другими словами, я ведь там был, вы не забыли? Ей не понравилось, что вы утаили правду, вот и все».
«Нет, я шушокалась за ее спиной. Ладно, как вам угодно».
«Мне не угодно».
«Можно убраться во свояси, поджав хвост, как побитая собака. А можно сказать, ты права, Дениза, мне следовало быть откровеннее. Обещаю, этого не повторится».
«Я не поджала хвост. Я не побитая собака».
«Хорошо. Будь по-вашему».
Город остался позади. Светлело небо над пустырями с редкими пакгаузами, нефтяными цистернами и опорами высоковольтной линии. Уилла смотрела на проплывавший за окном пейзаж, словно это объясняло ее молчание.
«Моя жена говорила, что ад ей представляется как супружество с Ганди», — сказал Бен.
«Что-что?»
«Ну вот смотрите, Ганди во всем хороший. По сравнению с ним любой будет выглядеть грубияном, крикуном и эгоистом».
Уилла задумалась. Они обогнали лимузин с непроглядно тонированными стеклами. «Моя мать, выходит, была замужем за Ганди», — наконец сказала Уилла.
Бен окинул ее коротким взглядом.
«Отец мой был настолько мягок, что считал невежливым брать трубку, едва телефон звякнет. Он всегда позволял телефону дозвонить».
Бен хмыкнул.
«Надо выходить за такого или быть такой», — думала я.
«Возможно, вы еще передумаете», — сказал Бен.
«Простите?»
«Существуют и другие варианты».
«В 11 лет их не находишь. В 11 нет. То-то и оно».
Уилла убрала посадочный талон в сумочку. Здесь, далеко за городской чертой, был виден розовеющий горизонт. Молчание становилось тягостным, как после ссоры. Но Уилла не знала, чем его нарушить. Любая тема — пейзаж за окном, погода, свободная дорога — казалась надуманной. Видимо, Бен овладело схожее чувство. Когда на съезде к аэропорту он включил поворотник и сказал «ну вот, подъезжаем», в голосе его как будто слышалось облегчение, что наконец-то он избавится от обуза. За окном появились рекламные щиты долговременных парковок, мотелей и фирм по прокату машин.
«Какой терминал?» — спросил Бен, точно заурядный таксист. И Уилла сухо ему ответила, точно заурядная пассажирка. От огней аэровокзала хотелось сощуриться. Автомобильные очереди, легковушки с открытыми багажниками, автобусы,
выстроившиеся друг за другом, сигналящие такси, вокруг пугающая лихорадочная людская суета. Бен встал за универсалом, водитель которого вытащил из машины переноску с домашним питомцем и отдал жене. Женщина, сделав губы трубочкой, сквозь сетку заворковала с любимцем. «Не выходите, Бен, просто откройте багажник», — сказала Уилла. Но тот, будто не слыша, вылез из машины, и она следом за ним выбралась в предотъездную суматоху. Бен вынул чемодан из багажника, поставил на попа, вытянул ручку. «Спасибо, Бен», — сказала Уилла, — «я вам очень признательна». Заметив его высокие черные кроссовки, какие носят школьники, она опять подумала, насколько же он ей симпатичен. Уилла хотела его обнять, но Бен уже протянул руку. «Пока, Уилла». «До свидания, Бен». Он задержал ее руку в своей. «Знаете, давно хотел сказать. Мне нравится, как вы глядите на окружающих».
«Как я что?»
«Например, когда Шерил что-то вам рассказывает, у вас подрагивают губы, словно вы сдерживаете улыбку. Или Дениза что-нибудь выдаст, и у вас простодушно распахнутся глаза. Или этот ваш лукавый взгляд на сэр Джо, возомнившего себя неотразимым». Уилла чуть расстроилась и через секунду поняла, почему. Она подумала, он скажет: «Мне нравится, как вы выглядите. Точка». «Ну ладно, бывайте». Бен резко выпустил ее руку, чуть ли не отбросил, и шагнул к водительской дверце, оставив Уиллу на тротуаре. «Надо было сказать, что ей тоже нравится, как он смотрит на людей», — подумала она. Змеевидная очередь на досмотр была длинной, но двигалась быстро. Однако перед сканером все застопорилось из-за человека, который, похоже, летел первый раз в жизни. Он не знал, что нужно разуться, снять ремень, вынуть ноутбук из рюкзака, и каждое новое указание для него было полной неожиданностью. Потом, кто бы сомневался, зазвонила рамка металлоискателя, и недотёпе пришлось вернуться, чтобы выложить из карманов монеты, ключи и баночку с пилюлями. Будь здесь Питер, он бы сквозь зубы чертыхался, а Уилла умиротворяла бы его сдержанной сочувственной улыбкой. Выход на посадку был в конце сияющего коридора, распахнувшегося залами ожидания. В море пустых кресел островками сидели одинокие пассажиры, уставившиеся в смартфоны. Уборщики апатично катили мусорные баки. В своем зале ожидания, где в столь ранний час почти никого не было, Уилла села в абсолютно свободный ряд и достала из сумочки телефон. Она решила послать сообщение Шерил, просто ласковую весточку, которую та получит, проснувшись. Однако на экране высветился пропущенный звонок от Питера. Он звонил вчера в 8:40 вечера, когда Уилла, видимо, выгуливала аэроплана. Уилла ругнула себя, что не проверила телефон, но Питер оставил сообщение. Уилла нажала кнопку и поднесла телефон к уху. «Это Питер». Голос его прозвучал так резко, что Уилла чуть отстранила руку с телефоном. «Завтра у меня дел по горло. Да будет тебе известно, я тоже человек, и у меня своя жизнь. Так что добирайся домой сама. Пока». Щелчок. Уилла опустила телефон и посмотрела на экран. Почти половина шестого. А в Тусоне еще ночь. Однако она перезвонила Питеру, хотя знала, что на ночь он отключает телефон. Прошли гудки, потом раздался спокойный, добродушный голос мужа, предложивший оставить сообщение. «Пожалуйста, говорите медленно и внятно», — сказал он медленно и внятно, словно подавая пример. «Привет, милый, это я. Прости, что не сообразила узнать о твоей занятости. Ничего, я возьму такси. Увидимся дома. Целую». Уилла убрала телефон в сумочку и, взяв чемодан, отправилась на поиски кофе. Казалось, чемодан, волочившийся за ней, чем-то напоминает кислородный баллон, с которым не расстаются сердечники. В самолете ее место оказалось в середине ряда, но оба соседа не выглядели источником беспокойства. Мужчина возле окна сразу после взлета заснул. Перед тем он надел пухлый подголовник, наводивший на мысль об отрубленной голове на подушке. Седая женщина у прохода, полная, но не настолько, чтобы нарушить границы чужого пространства, только улыбнулась и открыла журнал о рукоделии. Так что опасность свернуть себе шею в разговорах с соседями Уилле не грозила. Сначала она смотрела на съеживающийся пейзаж внизу, где миниатюрные кровли образовывали прерывистые линии, похожие на сороконожек. Но потом за окном возникла непроглядная белизна облаков, и Уилла достала детектив, который читала на пути в Балтимор. Она уже забыла, в чем там дело, пришлось вернуться на первую страницу. Обилие многозначительных деталей, которые, видимо, следовало брать на заметку, быстро утомили. Через пару глав веки ее отяжелели, и она, закрыв глаза, откинулась в кресле. Уилла не думала, что уснет. Обычно в поездках она не спала, но тут вдруг очутилась в заграничном городе с мощенными улицами и древними замшелыми зданиями. Впереди она увидела ребенка, девочку в бумазейном клетчатом платье. Уилла знала, что девочка ей обрадуется, и хотела ее окликнуть, но издала только надорванный пронзительный писк, от которого проснулась. В ушах ее еще звучал собственный вопль. К счастью, соседка его не слышала, либо тактично притворилась глухой. Уилла закрыла глаза, но сон этот уже не вернулся. Видимо, какое-то время она спала, потому что, открыв глаза, увидела, что соседка пьет воду со льдом, значит, бортпроводница уже прокатила свою тележку. Подумав, что надо, наверное, пополнить запас влаги в организме, Уилл посмотрела в проход, но тележки там не было. Пить, в общем-то, не хотелось. Уилла опять откинулась в кресле и прислушалась к разговору пары, сидевшей в следующем ряду. Супруги спорили, надо ли выдавать какому-то Динку карманные деньги, если он не убрал свою постель. Во всех книгах сказано, карманные деньги не должны зависеть от исполнения ребенком домашних обязанностей, доказывала женщина. Уилла не расслышала, что ответил муж. Женщина, видимо, тоже не разобрала, потому что переспросила, что-что, чушь собачья, громко выговорил мужчина. Соседка Уиллы сунула салфетку в пустой стакан, встала и пошла в хвост самолета. Выждав минуту, Уилла последовала за ней. Обезьяничать не хотелось, но лучше сходить в туалет сейчас, чтобы потом никого не беспокоить. А беспокоить соседку, которая вернулась раньше, все-таки пришлось. Но, по крайней мере, та была к этому готова и не застегнула ремень. Мужчина у окна так и спал. Уиллу всегда удивляло, как можно выдержать долгий перелет, ни разу не наведавшись в туалет. Сейчас она достигла состояния, когда поездка кажется нескончаемой. Уже не было сил переносить гул двигателей, мертвый консервированный воздух и юношей в костюмах, обсуждающих спрос, установление контактов и деловую встречу. Уилла представила, как вызовет стюардессу и вежливо скажет: «Я хочу выйти. Будьте любезны, принесите мне парашют. Я доберусь сама». Потом состояние это прошло. Уилла прикрыла глаза и впала в эдакую полудрему, ни на секунду не теряя ощущения своей напряженной хмурости. Но вот, наконец-то, двигатели заныли в иной тональности. Самолет начал снижаться, внизу возник песочного цвета аризонский пейзаж. Пейзаж вовсе не родной. Ну да ладно. Едва самолет коснулся земли, как все вдруг включили телефоны. Повсюду тренькало, щебетало, позванивало. На всякий случай Уилла проверила свой мобильник. Вдруг Питер передумал и оставил новое сообщение. Минуту-другую она выжидала, глядя на экран. Нет, ни звонков, ни писем, ни сообщений. Ничего. Однако это ее ничуть не огорчило, напротив, ей как будто полегчало, что ли. Опустив телефон, Уилла уставилась в спинку впереди стоящего кресла. В аэровокзале возникло ощущение, будто все это время картинка стояла на стоп-кадре. Все те же взъерошенные, измученные мамаши с вопящими младенцами. Все те же пожилые пары в огромных кроссовках. Все те же бизнесмены с зачехленными ноутбуками через плечо. Все они казались нарисованными или фигурками в кукольном домике. Уилла прошла мимо рядов ядовито-оранжевых кресел с покатыми спинками, мимо сияющих витрин с шоколадками и электроникой, встала в очередь на эскалатор, увозивший к выходу, но в последний момент отшагнула в сторону, едва не сбив парнишку, согнувшегося под необъятным рюкзаком. «Извините», — пробормотала Уилла, оглядываясь в поисках билетной кассы. «В своей новой жизни она снимет комнату. Или поселится в доме миссис Минтон. Или подыщет апартаменты с бассейном для Шерил. Будет учить переселенцев английскому или школьников испанскому. Или займется чем-нибудь совершенно иным, о чем даже не мечталось. Возможности безграничны. Она себе видится фигуркой в платьице, вроде силуэта на двери дамской комнаты, что бежит по земному шару, плывущему сквозь космос».